Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 72-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Крис Даймон. Сегодня у меня в гостях Илья Салихов, директор по технологиям в компании Intara и, в частности, в проекте Retail CRM. Илья, привет!
Да, привет, Кость. Всем привет.
Ну, по традиции, расскажи чуть больше про себя, вообще, как ты попал в наш славный айтишный мир и вообще как докатился до того, что стал директором по технологиям. Это я понимаю, что-то типа CTO, как модно говорить сейчас за рубежом, скажем так.
Да, что-то вроде этого.
Ну ладно, расскажи, с чего все начиналось, вот это, да, послушаем.
Началось все еще со школы. У меня появился Spectrum в 5 классе, мне родители подарили. Вот, купили. Ну, я на нем, правда, только играл. Вот, а посерьезнее началось, когда у нас в школе появились PC-шники, вот, и запустился кружок по информатике и по программированию. Вот, и тогда я стал этим увлекаться.
И, ну, Basic, понятное дело, там, да, все началось.
Да, 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 да. Был Basic, Pascal. Потом с 9 класса я начал пробовать Delphi. Даже сделал там программу для тестирования, ну, просто проведение тестов, вопросы, ответы. Вот, ее даже учитель информатики наш использовал для тестирования. Было даже забавно то, что я проходил
тесты на своей же программе,
на своей системе, да.
Классно, классно.
Да, а потом с этой системой я поехал участвовать на конкурсе «Юниор», его проводит МИФИ для школьников. Вот, в 11 классе я там участвовал. Ну и после этого мне МИФИ понравился, и поступать я тоже туда же пошел.
Ты на этом конкурсе ничего там не выиграл, не занял никаких мест?
Ну, я был лауреатом, но не победителем. Там, конечно, были проекты намного круче, чем у меня. Было интересно посмотреть, что там ребята делают. Вот. Совершенно разные, и чисто софтверные проекты, и были инженерные такие. Любопытно было. Вот. А в университете у нас была научная группа. Вот, мы там немножко занимались анализом данных и эффективными технологиями обучения. Вот. А дальше к нам, ну, банально обратился знакомый с вопросом, можем ли мы сделать ему сайт. Мы тогда в этом ничего не шарили, но был как раз была зима, сессия закончилась, были каникулы, вот, и мы тогда за каникулы сели, разобрались и сделали ему сайт. Вот, это были такие первые заработанные деньги профессиональным трудом.
Ага, это что же, в чем же вы сделали там? Это в те годы, наверное, еще был там FrontPage какой-нибудь популярный, или все-таки уже что-то такое?
Был Dreamweaver.
О, Dreamweaver, ага.
Да-да-да, был. Вот, ну а дальше пошло, потихоньку поехало, там появлялись у нас новые клиенты, новые заказы, сайты, интернет-магазины. Вот, когда универ закончили, мы уже начали, ну, это все серьезно отстраивать по уму. Все-таки университетские годы мы частично этим занимались, вот, в свободное время. Вот, а когда закончили, то продолжили и начали дальше это все развивать. Вот, у нас открылись офисы сначала в Липецке. Вот, на данный момент у нас уже офисы в 4 городах. Угу. В Липецке, в Воронеже, в Ростове и в Москве. Везде есть разработчики, другие специалисты.
Вы как-то очень так вот именно специализировались на что-то таком, ну, как веб каких-то, да, там сайты какие-то, интернет-магазины или как вот, то есть?
Ну вот после окончания универа мы осознанно отказывались от таких сайтов, где упор, значит, в дизайн, такие штуки, потому что мы программисты, дизайн не наша сильная сторона, вот, поэтому мы взяли как свои направления, это e-commerce и госпроекты, где обычно проекты такие посложнее. технически.
Ну, уже какие-то там интеграции со сторонними какими-то там системами, еще что-то такое, да, я так понимаю.
И со сторонними системами, и внутри компании или внутри организации обычно много систем. Это все нужно интегрировать, какие-то системы своими разработать, связать их между собой. В общем, там много своих бывает нюансов, и бывает это интересно. Вот. Ну, а дальше приходили и клиенты все крупнее и крупнее. Ну, на данный момент у нас, вот, например, на поддержке Restore, интернет-магазин связной, пульт.ру, там Столплиц. И...
Ну, понятно, да, крупные такие уже сети целые. Ладно, да. А расскажи еще немножко вот про там, ну, не знаю, там, сказать, насколько знают там слушатели, но вот мне там, и мне кажется, таки в наших кругах ты там больше известен как участник проекта Retail CRM, ну, скажем так, да, ты там про это что-то пишешь, даже где-то там на наших Symfoniacs доклады рассказываешь, тоже так или иначе связанные, вот чуть-чуть про этот проект.
А тут все начиналось следующим образом. К нам сначала к нам обращалось несколько клиентов с подобной проблемой, с подобной задачей. Им нужно было сделать систему для обработки заказов, отдельную систему внутреннюю. Потому что на те годы, это вот был 2009-2010 год, когда приходили такие клиенты, было уже много движков для интернет-магазинов. Они позволяли сделать, ну, хорошие витрины, то, что видит пользователь. Но с точки зрения внутренних процессов интернет-магазина они мало чего предоставляли. Ну, там, знаешь, почти везде были там какие-нибудь списки заказов клиентов. Но это как бы для автоматизации это ничего. Это максимум, там можно хранить, сбивать. На этом все заканчивается. Вот. А крупным магазинам уже это все нужно было отстраивать нормально на потоке, когда много заказов. Там важна автоматизация. Вот. Мы сначала сделали три таких проекта на заказ. Ну и после этого как-то пришло понимание, что, ну, какая-то пустая ниша, а у магазинов есть такая проблема. Вот, и где-то в 2011-2012 годах решили начать делать такую вещь, типовое решение для магазинов. Сначала, что любопытно, мы делали это в виде модуля для Битрикса. Тогда у Bittrex только появился Marketplace, можно было выкладывать платное решение, мы подумали, ну, раз есть движок для интернет-магазина, мы сделаем к нему модуль. Вот, делали, и увидели, что, ну, огромный модуль получается, и это раз, а во-вторых, мы были сильно ограничены особенностями Битрикса, его архитектуры, ну и там с точки зрения инструментов для разработчика далеко все не лучшим образом местами. Поэтому решили, что нужно делать в качестве отдельной полноценной системы. Вот. И тогда начали делать на Symfony, на втором. Тогда второй Symfony совсем вот только-только вышел, был вот 2.1 только вышел, вот на нем начали делать. Вот, и публично мы анонсировали систему на выставке e-com Expo в 2013 году. Она проходит каждый май, одна из крупнейших выставок по e-commerce. Вот, и с того момента началась жизнь проекта.
Слушай, а вот сколько вот времени у вас прошло от момента, так сказать, начала работ до вот первого такого публичного заявления? То есть это вот такой, какой-то версии публичной?
Работу начали осенью 12-го, а на выставке мы анонсировали в мае 13-го. Но я тебе могу сказать, что вот сейчас, смотря на ту версию системы, ну, я понимаю, что она вообще была пустая. Там для магазина ничего не было. Все очень-очень-очень базовое. Такое. Вот.
Понятно. Слушай, ну, как бы, понятно, что, так сказать, сам с годами, с опытом, и меняется, наверное, и требования все-таки немножко, мне кажется, там и у конечных, так сказать, потребителей, да, там, магазинов, неважно, были немножко разные там по сравнению с тем, что было там 5 лет назад, да, так что мне кажется, все окей. Слушай, ну, наверное, знаешь, чтобы немножко так поподробнее углубиться в какие-то технические детали, да, проекта, вот, наверное, может быть, в двух словах можешь рассказать вот про, в принципе, про проблематику, ну, то есть про контекст, вот, так сказать, задачу, так сказать, да, вот, ну, все, мы уже, ты уже назвал, да, что там управление заказами, но вот просто немножко, чтобы, может быть, слушатели могли чуть лучше понимать вообще примерный набор там функционала и как бы для чего все это, для чего вся эта система предназначена.
Да, Retail CRM – это, конечно, в первую очередь CRM-система. Вот, она не только про заказы, но и про клиентов, что может быть даже важнее. Вот, но в целом ее можно разделить на 4 крупных блока. Первый – это вот, автоматизация операционной деятельности. Сюда вот входит как раз обработка заказов, такая потоковая обработка. И
ну, это там клиент где-то, или там, не знаю, в интернет-магазине сделал там корзину, оформить заказ, это все попадает в систему, там какие-то статусы, если нет там на складе, вот это, да, вот это ты называешь автоматизация такой операционной или что-то другое?
Да, в целом это. Ну, тут важно понимать, что вот, например, если брать среднего нашего клиента, у него больше одного интернет-магазина, 2-3. Вот. И у таких клиентов сразу возникает проблема, ну, им нужно в одном месте это обрабатывать. Вот. Они несколько магазинов к нашей системе подключают, у них получается все заказы в одном месте. И одни и те же менеджеры их обрабатывают. Вот. У нас много инструментов для как раз настройки всех этих процессов. Ну, понятно, там настройка бизнес-процессов, выставление статусов, выставление ролей, прав, доступа к разным данным. Вот. Помимо этого есть много очень специализированных вещей. Ну, вот несколько примеров. Например, у нас есть автоматическое распределение заказов. Вот. В системе можно назначить, что заказов в определенных статусах будут автоматически назначаться на определенную группу менеджеров, причем можно настроить, там, что с определенных магазинов на определенную группу будет назначаться. Вот. И система автоматически отслеживает при этом, сколько на менеджера сейчас заказов, и как только он, допустим, заказ подтверждает, на него хоп, сразу новый заказ очередной назначается. Он следующий заказ берет, им не нужно уже там в списках там искать, какие же там заказы еще не обработаны, они все автоматом назначаются. Это вот один пример. Там другой пример, у нас можно настроить временные ограничения на статусы, сколько заказ в каком статусе может находиться. Вот. И система автоматически отслеживает и представляет заказом признак просрочен. Вот, и это менеджер сразу видит, можно настроить оповещение там вышестоящим сотрудникам, чтобы они понимали, что есть проблема, что они не успевают. Вот, это отслеживается в аналитике, сразу видно, насколько, на каких этапах заказы вовремя не обрабатываются. Вот, и много-много вот таких всяких мелочей, которые очень важны магазинам.
Угу. Это первый, да, этап, ага. Ой, в смысле, раздел.
Второй блок – это маркетинг. Здесь мы позволяем автоматизировать взаимоотношения с клиентами уже после того, как он сделал заказ. Вот, когда он уже познакомился с магазином, зарегистрировался, там, получил заказ. Вот, это и в том числе, например, маркетинговые рассылки. Вот. Но при этом мы клиентов стараемся учить делать не массовые рассылки, которые всех достают, вот, а в системе можно настроить умные рассылки. У нас есть возможность создания динамических сегментов. Вот. Когда ты задаешь сегменту критерии, там, например, там, клиенты из Москвы, которые сделали заказ за последний месяц, вот при этом общая сумма заказов не меньше там, 10 тысяч у этого клиента. Вот. И система сама добавляет, выбирает клиентов в такие сегменты. Вот. И дальше на разные сегменты можно настраивать автоматические механики. Например, вот механика там просеешь день рождения, есть, если магазин фиксирует дату рождения, то можно выбрать сегмент, формировать шаблон, там, и клиенту, допустим, за 3 дня до дня рождения будет приходить письмо, там, мы вас поздравляем с наступающим днем рождения, и в течение этих 3 дней для вас там действует скидка на весь ассортимент.
Ну, что-то такое, ага.
Вот, да, делают там, знаешь, для каких-нибудь магазинов вещей для детей, там часто фиксируют возраст детей и их день рождения. Вот, там поздравляют с днем рождения детей. Или можно, опять же, настроить жизненный цикл клиента, ребенка. Вот, он же в разное время там разные вещи носит или в разные игрушки играет. И опять же, клиенту можно, понимая, какой возраст у ребенка сейчас, предлагать подходящие товары. Вот.
Вот. Интересно, интересно, да.
Такие вот точечные письма отдельному клиенту, во-первых, во-вторых, они индивидуальны. Вот. И за счет этого достигается эффект. И клиенту приятно, и для магазина. Это более эффективно. Третий блок – это у нас аналитика. Вот. Она также очень заточена под магазины, под ритейл. Вот. И там очень много показателей, которые интересны магазинам. Вот. Там показатели эффективности менеджеров, специализированный показатель по заказам, по товарам, там можно увидеть, какие товары, допустим, лучше всего продаются, какие хуже, а можно еще посмотреть, допустим, какие товары чаще всего отменяются и по каким причинам. Вот. И из этого можно сделать вывод, там, что есть какие-то проблемы, допустим, или с комплектацией, или, может быть, товар на самом деле плохо продается, в принципе. Mm-hmm. Вот. Или, допустим, его часто возвращают. Такие моменты. И четвертый блок – это интеграция API. Вот мы уделяем этому большое внимание. У нас сейчас больше 100 методов. Вот, и есть marketplace, в который можно публиковать свои модули. У нас партнеры разрабатывают и публикуют как бесплатные, так и платные модули.
Mm-hmm.
Вот, это тоже одна из сильных наших сторон.
Понятно, ладно, про это еще поподробнее поговорим с тобой. Ладно, расскажи в целом про, вот, так сказать, вообще архитектуру всего этого там проекта, решения. Это там, ну, ты уже там упоминал, что вы Symfony там где-то, значит, начали использовать, но, соответственно, я так понимаю, что это монолит, да, соответственно, на PHP, ну, ядро так сказать, системы написано там на PHP, да, на Symfony.
Да, сейчас расскажу. Так, в целом, проект состоит где-то из 15 подсистем. Да, там есть центральный сервис, он монолит, он крупный, да. И вокруг него еще остальные. Часть из них внешние сервисы, которые реализуют какие-то функции для наших клиентов, а часть сервисов внутренние. Ну, как там, как пример, как биллинг, например, тот же. Да, из них 80%, наверное, написано на Symfony. Вот. А из остальных сервисов несколько написано на Go, и один у нас на Python, на Django. Вот. Такой разброс. Мы стараемся поддерживать последние версии языков. Ну, вот, например, в PHP-проектах у нас везде прямо в композере прописано минимально требуемая версия 7.1. Вот, и в проекте активно используются фичи новых версий, и это помогает. Ну и к остальным языкам также относится. Там Go 1.8, 1.9 у нас используется, и Python 3 на проекте.
Ну, на свеженько хорошо, так сказать. Это не какой-то там Legacy 5.5 или что-нибудь из тех.
Здесь мы, да, стараемся быть в форме, да, и в струе, так скажем.
Слушай, ну это по большей части, потому что, в принципе, вы как бы полностью контролируете весь, так сказать, там, я так понимаю, что у вас это, как сейчас модно говорить, там, SaaS, там, всякие облачные решения, да, такое?
Да, это помогает нам внутри все держать в актуальном состоянии и поддерживать легаси не требуется.
Ясно. Ну, расскажи тогда еще чуть поподробнее вот про как, ну, количество модулей, ладно, так сказать, они там есть какие-то подсистемы, как вот вообще устроено там взаимодействие, да, то есть у вас есть какая-то там а-ля, не знаю, там шина данных, или вы там каждый сервис это что-то по REST-like API друг с другом общается, ну и вот немножко так как коммуникации происходят межсервисные.
Если говорить про это, то часть сервисов общаются по REST API, часть по шине данных, да, используются очереди. Вот. В качестве менеджера очереди у нас используется Beanstalk, вот, достаточно простое решение. Оно нравится тем, что оно очень маленькое, легкое, вот, и написано на C, у него, по-моему, нет никаких вообще зависимостей, вот, и это один бинарник, который взял и запустил, но при этом там есть минимально необходимые фичи, там есть отложенные задачи, там есть приоритеты, вот, там есть сброс на диск, там ведется бинлог, вот, и поэтому его нам хватает.
Ну да, тут как бы первая мысль была спросить, почему там не какой-нибудь, там, не знаю, ActiveMQ, ZRMQ, RabbitMQ, но мне кажется, ты уже как бы привел все аргументы в пользу. Просто, в принципе, мне кажется, он такой, ну, почему-то не настолько популярный, скажем так, как какой-нибудь там Rabbit.
Согласен, или... согласен, да.
Ага, ясно. То есть вы в очередь, то есть, ну и, соответственно, прямо из какого-нибудь там Symfony, соответственно, вы прям туда паблишите, условно говоря, там, и читает, и где-то кто-то и подписывается в том числе, да, есть? Или подписываются все же какие-то такие долгоживущие сервисы?
Нет, подписываются тоже сервисы на PHP. Вот они... Это у нас активно используется для выполнения фоновых задач. У нас их достаточно много. Ну, как для понимания, приведу цифру. У нас сейчас 2,5 миллиона задач в сутки выполняются.
Слушай, а сколько... Ну, соответственно, они выполняются вот набором сервисов, каждый, в принципе, который там читает задачи, скажем так, своего там типа или там, ну, у него своя очередь, я так понимаю, да? И несколько воркеров, соответственно, ну, на нескольких машинах или на одной машине, или вот как бы масштабы просто всего этого.
Да, сейчас уже... порядка 10 машин, которые обрабатывают все эти очереди. Но очередей сейчас много. Ну, штук 40-то точно есть. Очередей. Точно цифру не помню. Да, и, ну, у нас под каждый тип задачи своя очередь, вот, чтобы прозрачно понимать, если вдруг где-то затык, и что-то не успевает разгребаться, видеть. Вот, но при этом некоторые воркеры, они разгребают сразу несколько очередей. Вот. Допустим, у нас там есть... такие так называемые легкие задачи, вот, они хоть и падают в разные очереди, но отдельным пулом серверов разгребаются быстренько и выполняются. Так, если из особенностей тут что есть, если говорить про фоновые задачи, у нас это SaaS сервис, вот, и в чем преимущество, то что у нас есть большое количество аккаунтов, вот, но все фоновые задачи со всех аккаунтов обрабатываются одними и теми же сервисами. Вот. Но при этом в SaaS, я думаю, это для всех SaaS актуально, есть такая тема, что далеко не все аккаунты, они на самом деле используются активно. Как минимум половина аккаунтов, это из разряда зашел, зарегистрировался, там, потыкал кнопочки и ушел, и больше не пользовался системой. Вот. И для таких аккаунтов нет смысла гонять какие-то фоновые задачи. Вот. И у нас отдельно есть карта активных аккаунтов, вот, которая периодически актуализируется. Вот, и эти фоновые задачи выполняются только для них и генерируются.
Слушай, ну а там прям сильно большие какие-то накладные расходы, потому что, по идее, то есть, если аккаунт зашел, он, ну и все равно просто в целях, так сказать, экономии ресурсов даже с этой точки зрения. То есть, по идее, да, если аккаунт как бы мертвый, ну что там, у него ничего нет, то есть, там все задачи, по идее, будут выполняться мгновенно, но просто другое дело, что все равно вы их там каждый раз запускаете, и как бы смысла особого в этом нету, я так понимаю.
Ну, их же надо запустить все равно и выполнить. Это даже если, допустим, он за секунду запустился и выполнился, то, ну, допустим, у тебя 5000 аккаунтов, и из них половина неактивна, вот, и ты экономишь 2500 секунд при каждом запуске.
Mm-hmm.
Вот. Не, экономия на самом деле очень значительна. Мы сначала гоняли на всех аккаунтах, вот, и потом решили сделать такую оптимизацию, у нас в 3 раза нагрузка упала.
Вот. Да, это существенно, слушай.
Это оправдало себя. Вот. Ну, потому что там холостует, все равно ресурсы ест, хоть и, ну, просто даже на запуск, особенно если это, допустим, те же Symfony команды запускаются, вот, ему там нужно выделить память, инициализировать и после этого завершиться.
Вот. Ну вот. Да, да. Ладно, хорошо, да, давай, что еще там у вас интересного под капотом?
Так, есть свои особенности в основном сервисе, в Monolith, в самом, да, большой уже, у него уже 40 бандлов у нас, не считая, конечно, вендорных. Mm-hmm. Вот. Ну и там есть особенности работы с мультиаккаунтностью, так скажем. Вот я про это рассказывал на метапе Symfony.
Да, да. Частично. Мы ссылочку приложим, но давай еще так для тех, кто вдруг, так сказать, не видел, освежим. Кстати говоря, знаешь, сразу, может быть, даже база данных-то вы, в общем-то, на Postgres живете, насколько я.
Да, мы используем Postgres и для кэша Redis используем еще. Да, Postgres, в Postgres в самом. Также используем ряд расширений.
А Postgres какой версии у вас? 9.9 какой-нибудь там?
Сейчас 9.3 у нас Postgres, вот, и мы сейчас переезжаем на 9.6.
Ну, слушай, после того, как ты говоришь, что у вас там PHP 7.1 прописан в композе, но 9.3, конечно, надо подтягивать.
Ну, да, согласен, да. Просто видишь, обновить PHP – это слегка проще, чем обновить Postgres без даунтайма. Или хотя бы с минимальным даунтаймом, поэтому мы пока работаем, не трогали его. Вот.
Ну да, вот. Есть такое дело. Ну, кстати, вот интересно тоже, как вы вообще вот там подход к обновлению. Потому что действительно, как бы, ну, PHP вы просто там, ну, потихонечку начали, во-первых, проверили код на совместимость, потому что все равно там же есть, скажем так, некие обратные несовместимости, вещи, которые там были задепрегейчены там в семерке, да, соответственно, которые, я так понимаю, тоже там потихонечку выпиливали. Ну и потихонечку просто парк машин, соответственно, ну, поднимали там 7.7.7.1 и потихонечку сервисы, там, воркеры сначала перевели какие-то, да? Вот расскажи, как вы переходили.
Да, ты в целом все верно рассказал. Ну, что здесь помогает? В проекте довольно много тестов, вот, и они многие проблемы выявляли, падали. Вот. Мы в целом, по сути, настроили CI на 7.1. Сначала мы на 7.0 переезжали. Uh-huh. Вот, погнали, да, там кое-что поотваливалось, мы пофиксили. Но после этого сначала серверы фоновых задач, воркеры обновили, посмотрели, как там работает, и обновили буквально один, по-моему, сервер, да, который публичный запрос обрабатывает. Ну, покрутилось недельку, после этого все остальное обновили. Что довольно просто оказалось, и, конечно, профит колоссально был, ну, когда с пятерки обновились.
Ну да, вот это, конечно, все там просто, я помню, когда ты наверняка тоже, я так понимаю, помнишь, и у тебя даже из своего опыта, вот когда там семерка, все перешли, там прям по памяти просто сразу там настолько стало лучше, все такие прыгали, радовались. Весь интернет, мне кажется, там, ну, скажем так, все там, PHP-комьюнити прям вот только про это и рассказывал. А, у меня там было 100 мегабайт, я обновил, и вот он уже сожрет там 50. О, все такое.
Да, это на самом деле так. Круто. Приятно, очень приятно.
Слушай, ну 7-0 на 7-1, наверное, совсем достаточно такой вообще был более безболезненный переход, я так понимаю.
Да, там довольно легко, но тоже кое-что упало, там были свои изменения. Там основное изменение было там что-то касаемо дат и приведения типов. Были изменения, в этих местах падал. Ну, было, да, просто. И обновлялись по аналогичной схеме.
Угу. Слушай, расскажи, как вы с базой данных взаимодействуете. Это, так сказать, просто родная доктрина, всем нам понятная, ну и там миру, PHP, Symfony, или же что как?
Доктрина почти родная, можно так сказать. У нас используется форк, наша доктрина, где буквально вот в двух классах убрано слово final у самих классов, и все. Чтобы можно было от них отнаследоваться. Больше там никаких изменений не вносилось. И то это было сделано, чтобы нам встроить кэширование свое более гибкое в проект. Вот. В остальном доктрина стандартная, да, и сам Symfony тоже, ну, само ядро мы не трогаем. Что нам пришлось изменить, это так называемый PHP-дампер – это класс в компоненте Dependency Injection. Он отвечает за генерацию класса контейнера. Вот когда у вас описываются все сервисы в бандлах, все зависимости, потом вот этот PHP-дампер вот это все берет, строит дерево зависимости, и на базе него генерирует огромный PHP-класс, который складывается в кэш. Вот, для чего мы это сделали? Чтобы работать с несколькими базами. У нас используется такой подход, что под каждый аккаунт заводится... Раньше заводилась отдельная база, сейчас заводится отдельная схема внутри базы. Вот. И нам нужно, получается, динамически в зависимости от поддомена подключаться к нужной базе. У нас, по сути, проект один, который обрабатывает запросы со всех поддоменов. Но этот проект динамически, в зависимости от запроса, подключается к нужной схеме, нужной базы.
Ну, давайте буквально маленькую вставочку сделаем, что как бы под клиентом в данном случае подразумевается, ну, в целом, как бы там, не знаю, компания какая-то, там, не знаю, тот же самый какой-то интернет-магазин, то есть именно вот он является клиентом, в смысле, все, весь там его поддомен, который уже обслуживает там его внутри уже менеджеры, пользователи, а вот именно клиент стоит именно как синоним там компании, ну, какого-то заказчика конечного.
Да, все верно, да.
Просто чтобы вот было понимание, да, потому что как бы поэтому вот. Кстати, вы...
Да, в одном магазине, допустим, домен, не знаю, условно, Вася.retailserum.ru, у другого магазина Петя. Вот. И когда вы обращаетесь к одному поддомену, то система в этот момент подключается к одной базе. Когда к другому, то к другой базе.
Ну, это все по факту приходит, так сказать, в одно ядро, в один сервис, так сказать, там, ну, фронтенд, назовем его тогда. И дальше просто на основе именно анализа там хостнеймов, да, вы, так сказать, понимаете, выдергиваете, так сказать, куда к чему подключаться или как. Вот расскажи немножко про механику этого.
Правильно? Да, там это уже, конечно, немножко внутренности Symfony, но в стандартном Symfony проекте параметры подключения к базе, они прописываются. Ну, просто в конфиге.
Да, в конфиге YAML, ага.
Да, вот. А нам нужно, чтобы подключение было динамическим. Вот. И для чего мы делали свой контейнер? Мы сделали такую фичу, что у нас параметры в контейнере, они не статичные, а могут быть динамические. То есть у тебя при обращении параметров вызывается, на самом деле, функция. Вот. И мы таким образом в качестве параметров объявляем свои функции. Допустим, одна из них возвращает как раз нужный connect базе. Вот. Точно так же у нас реализовано, допустим, шардирование кэша. Вот. Другая функция у нас отдает нужный сервер кэша. И каждый аккаунт тоже ходит на свой сервер кэша. Вот. Но при этом в случае базы у нас жестко фиксированный список, какой аккаунт на каком сервере лежит. Вот. А в случае кэша у нас просто написана некая хэш-функция, исходя из которой система принимает решение, куда, к какому серверу кэша привяжется аккаунт. Вот. А для чего мы делали фиксированный список с привязкой аккаунтов к базам? Это было сделано для того, чтобы более равномерно распределялись аккаунты. Я про это тоже чуть на метапе тогда рассказывал. У нас такая особенность, что наши клиенты – это компании, а не физические лица, не обычные пользователи. И из-за этого аккаунты могут быть очень разными по размеру. Вот. У крупного интернет-магазина огромный аккаунт, у маленького небольшой. Мы иногда принудительно ограничиваем, сколько аккаунтов на данном сервере будет, если видим, что он уже заполнен. В целом у нас уже есть своя логика, которая сама создает аккаунт на наиболее свободном сервере базы.
Она просто как бы знает там все, ну, так сказать, информацию о всех, скажем так, нодах, да, баз, и где сколько, так сказать, какие-то загруженности, они как динамически прям на лету высчитываются или просто из там какого-то там мониторинга и статистики собираются?
Из статистики она у нас обновляется раз в полчаса. Вот. И здесь, кстати, у нас тоже используется вот эта тема с активными аккаунтами. У нас вот этот сервис, который создает аккаунты, он смотрит и количество в целом аккаунтов на данном сервере, и количество активных. Вот. И у нас есть по обоим показателям свои пороги. Вот. Если по одному из них сервер уже заполнился, то на нем уже новый не создается аккаунт. Потому что... Здесь какая механика действует? Неактивные аккаунты у нас через какое-то время удаляются, через 3 месяца, по-моему. Вот. И получается, сервера, старые сервера потихоньку освобождаются от аккаунтов. И этот сервис их начинает по новой дозаполнять, когда видит, что там освобождают слот. Но при этом в существующих аккаунтах все больше и больше пользователей начинают работать. Вот, и число активных аккаунтов растет. И в какой-то момент уже, несмотря на то, что число общих аккаунтов, допустим, ниже порога, но активных уже там стало под завязку. Вот, и этот сервер уже не используется.
Слушай, а был такое, что, ну да, окей, вот там, значит, сервер, да, там на нем, не знаю, там, ну, условно, порог там в 20 активных аккаунтов. Ну, окей, вот набрали там даже 10 активных аккаунтов. А потом один из них начал просто, что называется, как на дрожжах, распух, и прям вообще выжирает столько ресурсов, что ему там вообще не хватает, условно говоря. Ну, или как-то, скажем так, немножко сказывается на общей производительности сервера, действительно там забит, хотя из этих 10 только один там выжирает примерно половину ресурсов. Ну, я утрирую, но вот как бы такая проблема. То есть, как вы, у вас там есть какой-то механизм переезда, или как вот вы решаете такого рода проблемы?
Да, у нас есть механизм переезда, но мы в таких случаях перевозим как раз мелкий аккаунт. Вот, и делаем так, чтобы ну, там, в выраженном случае там может остаться этот один огромный аккаунт. В целом, да, есть некая маленькая доля очень крупных аккаунтов, но нет такого, что ему не хватает одного сервера базы, одному аккаунту. Ну, может, потому что сервер достаточно мощный и запас приличный.
Ну, понятно. Нет, но в любом случае CRM-система – это, наверное, так сказать, не какой-нибудь там, скажем так, Facebook, ну, в смысле, какой-то сервис, который там с миллионными посещениями, в любом случае, это какое-то вполне, так сказать, там, невеликое число, там, не знаю, пользователей, имеется в виду, там, менеджеров каких-то, еще что-то, клиентов, что-то как-то.
Да, верно. Поэтому, ну, мы изначально примерно прикидывали, так, чтобы одного сервера гарантированно, как минимум для одного аккаунта, хватало. Но пока еще таких случаев не было, чтобы у нас один аккаунт на одном сервере. На самом деле, даже с крупниками там не один десяток клиентов рядом находится на том же сервере.
Угу. Слушай, а вот говоря там на том же сервере, мы в данном случае понимаем именно только инстанс базы данных, или вот у вас монолит отдельно, в смысле, вот обслуживающий, ну, там фронтенд живет, а базы сами по себе, или вот расскажи немножко, как, на каких нодах что, это все по отдельности живет, или где-то какие-то вещи там вместе живут на одном узле, чтобы там, допустим, знаешь, как базы там рядом с какими-то сервисами, которые там, ну, чтобы быстро был, так сказать, доступ, вот что, вот про это немножко.
Ну, вот у крупного сервиса, у монолита, все типы узлов, они разнесены на отдельные сервера. То есть там и воркеры фоновые, и application сервера, которые публичные запросы обрабатывают, и базы, и кэш, и очередь. Это все разнесено, да, на отдельные серверы, и у всех типов узлов уже не один сервер далеко. Mm-hmm. Вот. Есть мелкие сервисы, у них, да, есть такое, что на одном сервере и application, и база. Ну, там, где загрузка, там у сервиса еще запас. Он, допустим, нагружает машину на 5%. Ну, как бы, что там еще разносить?
Ну, понятно, вот. Да, да.
Там просто сам сервис зареплицирован, просто еще соседняя машина такая же есть с аналогичной конфигурацией, на случай чего.
Ну, у вас, я тоже понимаю, так, везде понятно, что есть какие-то, ну, минимум там по два инстанса одинаковых, ну, так сказать, условно говоря, реплики всего. Баз данных, соответственно, тоже у вас там репликации, да, настроены, чтобы...
Да, база данных физическая репликация, встроенная репликация в Postgres используется. Вот, есть слоевая. Ну, и мы ее, кстати, уже не раз опробовали, эту реплику, переключались на реплику. У нас, не знаю, как у других, вот у нас... регулярно возникают проблемы с тем, что умирают диски на серверах баз. Вот. Ну, ну, в принципе, базы-то они прям активно используются.
И ну, конечно,
диски. Вот. Ну, и тут еще особенность то, что у нас на базах SSD. Вот. И SSD, вот по нашей практике, где-то SSD хватает на 1.5 года на сервере базы. Вот, это при том, что они там в RAID 1, то есть два SSD, которые друг друга зеркалируют. Вот один из них стабильно раз в 1.5 года умирает. И мы уже много раз делали замену. Вот. Ну и в таких случаях переключается все на реплику. Вот, и на мастер. Мастер становится слейвом, и там потом диск меняется.
А, ну то есть у вас подход такой, вы именно переводите подключение, так сказать, коннектов на слейв промоутите до мастера, оригинальный мастер выключаете, меняете физические диски, заново включаете, делаете его слейвом, условно говоря.
Да, пробовали, да, такой подход. Пробовали и на горячую менять диск, ну, из-за того, что у нас RAID 1 там, в принципе, там...
Ну, если ход свап поддержит, то можно
пробовать. Да, 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 и так тоже делали, в принципе, так тоже вполне себе работает, но чуть-чуть рискованнее.
Ну вот, ты знаешь, я что-то как-то тоже все время, потому что вот эти истории про hot spare, так сказать, вещи хардварные, как-то не знаю... Вроде, наоборот, хочется хардварю доверять, потому что как-то софту не доверяешь, как программист, понимаешь? Но понимаешь, что на самом деле не все так просто.
Да, бывали случаи, когда диск поменяли, вставили, а он не определяется. То есть новый диск, он уже там какой-то битый. Еще раз меняли. Вот. И это причем был вот этот случай, как раз когда меняли на горячую, на мастере. Ага. Вот тогда было немножко опасно.
Ясно. Ну, все обошлось, я так понимаю, все же, да?
Да, все прошло хорошо, да.
Ясно. Слушай, расскажи вот про немножко, знаешь, про интересно, про Postgres. Вы, так сказать, ну, такой вопрос, вы хранимые процедуры или у вас прям все в теле, в смысле, ну, в коде, в клиентском, там, не знаю, PHP, соответственно, да, или там, если вы используете доктрину, то прям, соответственно, просто а-ля на DQL, так сказать, через там репозитории вот эти все запросы, как вы строите?
Мы стараемся здесь как можно меньше отходить от...
Symfony Way?
От Symfony Way, да, от стандартного. Поэтому процедурки мы не используем. Вот. Но при этом есть... В самом проекте есть большие запросы, Вот. Но это, как правило, касается вот фоновых задач. Бывает, что когда нужно что-то пересчитывать, там, не знаю, вот у нас есть отдельные отчеты по RFM-показателю клиента, и ABC, X, Y, Z, есть такие в e-commerce классические отчеты. Вот. И чтобы их посчитать, там почти всю базу клиентов нужно перемалывать. Вот, их нужно на кластеры разделять. Вот, и этот расчет, он весь на Postgres через функции, но там такие многоэтажные функции, и там вот активно используются возможности Postgres с VS-функциями, очень помогает. Вот, и в самом Postgres есть много математических функций всякие, там по матодожиданию, по отклонению. Вот. Они выручали. Вот. И из нестандартного мы в Postgres используем некоторые расширения. Это вот HTOR, например, мы используем. И еще для индексов расширения, например, там есть extension для построения индексов на триграммах. Вот они позволяют делать запросы с лайком, причем лайки могут с процентами с обоих сторон, и при этом они будут искать по индексу.
Вот, Интересно.
Да, и в принципе хорошо работает. У нас много где строковый поиск, вот, в принципе, подобным образом работает. Так, а в остальном. В целом стандартный Postgres. Ну, Postgres, понятно, перед ним еще PG-балансер стоит. У нас здесь схема такая, что на каждом сервере Postgres стоит свой PG-балансер.
И он, в принципе, знает, если что, и про слейв, да, что есть он как бы отвечает за в случае вот фейлера, ну, в смысле, в случае какого-то там непредвиденной ситуации, ошибки переключить connect прозрачно на слейв. Или же application level это решает?
Это решает application. Это решает application.
То есть PG-балансер просто занимается мультиплексированием запросов?
Да, верно. Но на самом деле в этой части тоже сильно помогает. Ну, в случае твоего подхода PG-балансер надо было бы выносить либо на application машину, либо между ними ставить, между application и базой. Угу. Получается еще сервера. Мы как-то не хотели его еще выносить отдельно. Здесь, если делать не application, то здесь нам больше нравится подход с виртуальным IP. Вот, когда есть у мастера слева свои IP-шники, и заводится еще виртуальный IP,
который... понятно, вы а-ля как в, так сказать, классическом там HA, High Availability Cluster, просто у вас есть VIP, и вы, соответственно, все коннекты идут всегда на VIP, а VIP просто, если что, переезжает, соответственно.
Да, верно, да.
Слушай, а расскажи тогда сразу, кто у вас админи, ну, в смысле, чем вы управляете кластерами, вот этим VIP-ами, то есть это что вы используете?
У нас используется Ansible, и, в принципе, абсолютно все им конфигурируется. У нас уже под все задачи есть плейбуки, вот, и машины ими разворачиваются, всех видов, вот, и какие-то служебные операции, и те же... Допустим, воркеры, сколько воркеров, под какие задачи, тоже все поднимается.
Ну, хорошо, да, Ansible, вот, чтобы развернуть, а, соответственно, вот кто мониторит, так сказать, там, VIP, что мастер жив и там в какой-то момент переключает на слейв, ну, в смысле, меняет VIP там, на слейв, вот эти ресурсы кластерные, чем вы управляете?
Ну, это я тебе рассказывал, если бы так было. Вот, если бы использовать альтернативную схему. Но у нас сейчас application way.
Вы, так сказать, на этом самом. На application просто, так сказать, не прошел запрос, и, ну, вот расскажи, какой алгоритм тогда.
Да, но тут через метрики, через Zabbix. Ну, у нас все мониторится Zabbix. И если он видит, что какие-то проблемы, в нем там срабатывают действия.
Ну, триггеры, да, которые в
Zabbix. Да. Вот. Ну и тоже переключение на слейв, оно, по сути, в Ansible плейбуку написано. Достаточно один плейбук вызвать,
чтобы переключить. Ну, я понял, да, то есть по факту весь мониторинг у вас в Zabbix, и Zabbix, если что, просто на триггеры вешает, соответственно, вызов там тех или иных там плейбуков, которые уже, так сказать, производят некое переконфигурирование, скажем так.
Да, все верно. Именно так.
Интересно, как-то пока не слышал про такой подход. У всех там всякие эти, как они там, кластерные, все время вылетают из головы, поскольку активно не юзаю всякие эти управления всякими сервисами, обнаружения, что там, консол или Discovery, вот эти всякие штуки.
Да, это сейчас набирает, да, популярности.
Слушай, решения. А вот, кстати, интересно, ну, не знаю, насколько оно там вообще подходит, не подходит, сейчас там, да, ты, я думаю, тоже слышал про всякие Kubernetes, которые его активный народ прям юзает для вот там, для всего, для масштабирования, для автоматического управления ресурсов, и, в принципе, когда там есть задачи, когда действительно там каких-то там надо поднимать там однотипных там воркеров, еще что-то, в принципе, ну, в каком первом приближении Kubernetes, как бы, в принципе, подходит как с точки зрения решаемой задачи, да. А вот вы, у вас этого ничего нет? Расскажи немножко, может, вы смотрели, не смотрели, вам просто это не нужно, вам там все устраивает, или вот как бы, ну, твои мысли по этому поводу.
Мы, да, поглядываем на Kubernetes, но в целом нужно произвести достаточно много работы, чтобы на него все перевести. И пока до конца непонятен, достаточно ли value будет от того, что мы перейдем на него. Потому что сейчас, ну, не сказать, что у нас какие-то проблемы с инфраструктурой, с ее обслуживанием. Вот. У нас сейчас так все налажено, настроено, и, ну, проект растет, и мы, по сути, сервера просто добавляем, разворачиваем их, ставим.
Вот, они ну, это да, это не то, что вы там каждый день по 10 тысяч там серверов разворачиваете, поэтому.
Да. Да, даже если 10 тысяч, то как бы Kubernetes-то особо чем поможет.
Не, ну да, да, он, конечно, уже потом для дальнейшего какой-то там балансировки его автоматического управления там задачами.
Да, ну, количество самих сервисов увеличивается, да, у нас под разные задачи. И вот с этой точки зрения, чтобы их разворачивать и обслуживать, да, Kubernetes может быть полезен.
Ну да, тут просто вот как бы микросервисы, да, одна из плюсов-то как бы, что, конечно, ты немножко получаешь больше возможностей там для масштабирования, для управления, там, да, для каких-то таких решений вещей более эффективно. Но, с другой стороны, возникает, да, проблема вот там межсервисной коммуникации, там, в первую очередь, даже обнаружение. То есть, либо у тебя каждый сервис там должен знать какие-то там entry-поинты других сервисов, с которыми он взаимодействует, да, тогда стоит вопрос, а что, если там они вот там где-то отказ в обслуживании, ну, какие-то, так сказать, проблемы, да, как ему эффективно, быстро там понять, на какую другой узел переключиться. Для этих вещей, конечно, всякие вот эти сервис Discovery и прочие штуки, да, они, конечно, ну, классная идея. То есть, да, они все знают, там через там Zookeeper, еще через что-нибудь, там ETCD, вот эти все, ты можешь быстро это получать, и, соответственно, ну, как бы, слабое связывание, скажем так, вот именно между компонентов, да, получаешь.
Да, да, это точно. Для своих задач, да, штука хорошая. Но мы до нее пока не добрались.
Я понял. Слушай, а расскажи немножко вот про мониторинг. Да, ну, ты же упоминал, так сказать, Zabbix, и про мониторинг сервисов, или, знаешь, вот, может быть, про мониторинг, про логирование, так сказать, как вы вот вообще там собираете метрики, мониторите, я не знаю, там, ошибки, производительность какие-то там, вот именно во всем проекте, то есть как бы где-то что-то произошло, какой-то, да, косяк, где он, почему, вот как вы все это изучаете?
В записи у нас мониторятся такие низкого уровня показатели самих серверов, там доступны ли сервисы, живы ли они, ну вот состояние чередей. А в случае самих аппликейшенов у нас используется бадушная пинба. Вот, мы в нее собираем все сервисы, посылают в нее данные обо всех запросах. Вот, и мы используем поверх свою надстройку как раз пинборд. Вот. Чем она хороша? То, что там в реальном режиме видно все запросы. Вот. Это раз. Вот. В ней же у нас, ну, она же видит, какие у запроса статусы, в том числе 500-е, и оповещает о них. Вот, оповещают, ну, там, банально на почту скидывают, если в принципе какие-то есть, и отдельно срабатывают лампочки, если их становится много. Вот. Еще, она также отслеживает Ключевые показатели выполненного скрипта – это сколько он памяти съел, сколько CPU и сколько времени выполнялся. Вот. И у нас отдельно есть разделы, где можно посмотреть и проанализировать вот эти все скрипты. Чем еще, кстати, удобная Pinba? Она же идет расширение к PHP. Вот. И ну, у нас при развертывании сервера автоматически ставится, вот, и этот сервер сразу начинает посылать информацию обо всех своих запросах. И в чем фишка? То, что он реагирует не только на публичные запросы, но и даже на консольные. Даже если ты в консоли PHP что-то выполняешь.
Ну, по факту ты как бы PHP вызываешь, любой, так сказать, там, скрипт PHP-шный, он, я так понимаю, приводит к тому, что... А я просто, знаешь, с ней особо так близко не знаком. Вот расскажи, я так понимаю, что да, она как расширение к PHP идет, соответственно, дальше ты там сконфигурируешь, условно говоря, куда слать метрики, да, сказал какие чего, и дальше она просто сама на уровне ядра начинает вот это все на любой запрос чих кидать, да, я правильно понимаю, или как она работает?
Да, если вкратце, есть клиентская часть и серверная. Клиентская часть – это PHP extension. Вот. Он вначале, перед выполнением скрипта, делает замеры в начале, и после выполнения скрипта, когда уже ответ отдался Nginx, он собирает показатели и по UDP посылает их Pinba серверу. А серверная часть – это модуль к MySQL. Он сделан в виде модуля к MySQL. И это отдельный тип движка в самом MySQL. Так и называется Pinba. Это, по сути, циклическая база данных, которая работает в памяти. Вот. И ну, она держит запросы то количество времени, сколько там указан настрой, как, допустим, она держит запросы за последние 10 минут. Вот. И мы дополнительно вот наша система Pinboard эти показатели еще скидываем в классические таблицы, чтобы видеть историю.
Ну, понятно, ага.
Этих данных. Вот. И там видно данные по всем запросам и ключевые показатели. Еще есть фишек в Pinba клиенте. В этом экстеншене есть ряд вспомогательных функций. С помощью них можно, допустим, проставлять теги запросу. Вот, и когда он прилетает на сервер, на сервер стороне можно по ним фильтрануть. Ну, например, мы активно используем банальный тег, чтобы пометить, на каком аккаунте этот запрос был выполнен. Потому что приложение же одно, а все поддомены к нему идут, а нам нужно видеть, с какого это поддомена был запрос.
Ага.
Вот мы, у нас в Pinba это все выглядит как все на одном домене, вот, но при этом тегами помечены какие-то аккаунты. Вот, да, кроме того, есть таймеры. Вот, и можно отдельные участки замерять таймеры. У нас есть на GitHub, в нашем ментарском аккаунте, бандл к Symfony. Вот, его ставишь, и он в прот-режиме сам замеряет все запросы, все походы в кэш. Там есть классы для мемкэша, для Redis. Вот. И, ну, по сути, ставишь бандл к Symfony, и у тебя уже на сервере ты видишь детализацию по каждому запросу, сколько он отдельные участки кода выполнял. И фишка в том, что это все ты видишь в реал-тайме. Вот у тебя запрос только выполнится, там у нас есть отдельная вкладка Live, и ты можешь по аккаунту отфильтровать и видишь прям вот все запросы, которые вот только что сейчас прилетели, в любой из них можно зайти и посмотреть, как он выполнялся. Вот. И помимо этого, по всей массе запросов строятся общие графики, сколько на какие участки затрачено. Это очень помогает в случае, когда, допустим, у нас система начинает тормозить, вот, и нужно быстро понять, что конкретно тормозит. Ну, вроде как все работает, ничего не упало, но при этом система тормозит. Вот. И ты заходишь там в раздел общих графиков по таймерам, и там сразу видно, что вот участок работы с базой, он резко вырос в целом по системе. Вот. Ну, понятно, значит база. И там дальше можно детализировать, а какой, на каком конкретно сервере база. начал тормозить.
Угу. А базу вы тоже как бы с Завиксом, да, мониторите общие все метрики или чем?
Базу, да. Базу мы мониторим с Завиксом. Вот. Все основные показатели. Да, сколько там запросы, сколько коннектов и все подобное.
Ясно, слушай, интересно, интересно. Ну, расскажи, наверное, знаешь, что теперь вроде так по техническим моментам пробежались основным, по крайней мере, что мне в голову пришло, вроде спросил. Расскажи про, или, может быть, что-то еще забыли, если ты вспомнишь что-то интересного.
Так, про технические, что еще? Ну, кэш, вот единственная особенность, то, что у нас используют стегированный кэш, вот.
Расскажи чуть-чуть, да, про это.
Да, ну, особенность в том, что мы, опять же, в Symfony есть свой бандл, но для этого пришлось форкнуть доктрину. Но вот в нашем бандле реализован тегированный кэш, он позволяет любые запросы пометить своими тегами, вот, и дальше, собственно, по этим тегам сбрасывать кэш. Вот, потому что кэша много, и ну, целиком его не сбросишь, вот, и при этом у нас бизнес-приложение, вот, и у нас очень критичная актуальность данных, мы не можем себе позволить, там, что данные изменились, а мы там еще из кэша пару минут выдаем данные. Нам нужно вот
одновременно иметь возможность как бы чистить кэш при изменении данных.
Угу. Да, и при этом желательно, чтобы не все... Весь кэш сбрасывался.
Так.
И используется тегированный кэш, да.
И, соответственно, да. Запрос, когда ну, какие-то данные там поменялись, соответственно, просто вызывается командочка, которая лезет в кэш, и именно по данному тегу там помеченным, да, там, что, ты говорил в Redis, и что там у вас для кэша?
Да, Redis. У нас использовалась такая реализация, что отдельно были ключи с кэшами, вот, и отдельно были ключи с тегами. Вот, и в Redis ключ с тегом был списком, вот, и там, по сути, лежали ключи с кэшами, угу, которые помечены этим тегом. Но на активных аккаунтах возникала такая ситуация, что бывали случаи, что ключ тега не добавлялись в ключи кэша, из-за этого, получается, кэши не сбрасывались. Либо...
Ну, просто потому что их уже там было дофига, то есть как бы максимальная длина списка была достигнута, или за счет почему не добавлялись? То есть...
Да, и это, и возникали ситуации, что оно не отрабатывало. Ну, допустим, кэш создался, а в тег кэш не положился.
Интересно, ну ладно. Угу.
Хотя, блин, сейчас, короче, точно была такая проблема, что кэша не было в теге, вот, и, ну и вторая проблема, что тег очень сильно распухал, угу, вот, и так сбрасывать уже получалось неэффективно, долго. Все, я вспомнил, вот какая фишка была. Смотри, вот когда у нас набиралось очень много ключей, вот, и мы меняем какие-то данные, и в этот момент нужно сбрасывать. И,
но уже приходят следующие запросы с новыми, которые хотят туда положить.
Да, и вот, и получается так, что они пропадают, да, они тоже удаляются, которые вот только пришли, вот эти все одновременные запросы.
Да, ну, это, я понял, да,
да. Проблемы. И мы перешли на теги с версиями. Есть такая статья у одного хорошего человека. Сейчас не вспомню фамилию, я потом могу скинуть.
Да, но конечно, там, мы добавим обязательно шоу-ноты.
Там рассказано, как это реализовать на примере MMCache, да, он описывал. И это причем... подход очень бородатых времен, у него описан. Суть в том, что у тебя есть ключ тега, в нем ты фиксируешь версию. Вот. И в ключе каждого кэша при сохранении ты фиксируешь текущую версию тега. прям внутри, у тебя получается внутри ключа кэша вложен объект, и там сами данные, и рядышком с ними еще все теги, которыми помечен этот ключ с версиями. И в момент, когда ты выбираешь эти данные из кэша, ты проверяешь, а сходится ли версия с той, что сейчас в ключе тега. Если она меньше, то получается твой кэш устарел, и ты его не используешь. Вот, и по факту у тебя ключи как бы не удаляются, вот, но при этом ты уже понимаешь, какие из них устарели. Вот, и для сброса кэша тебе достаточно у тега увеличить версию на единичку, и все. Либо там, если другой вариант, там можно использовать дату. У нас, по-моему, используется дата-время, у тебя текущую дату достаточно туда в тег записать. Вот, и...
Понятно. Все ключи, которые с временем меньше предыдущих, ну, меньше, так сказать, из тега, они понимают, что они уже протухли, и надо их заново перезапрашивать, условно говоря.
Да. А выталкивание кэша, оно уже удаляет старые неактуальные ключи. Ну, стандартное выталкивание, которое в Redis. Вот, и вот это уже система работала железно. Тут никаких проблем нет.
Понятно. Ясно. Слушай, ну давай, наверное, теперь немножко поговорим. Вот расскажи, как у вас устроен в целом там процесс разработки. Ну вот, во-первых, наверное, так сказать, насколько велика там ваша команда, чтобы просто дальше немножко уже было интересней понимать, как у вас процесс устроен.
У нас есть команда, ну она, в принципе, относительно небольшая. 10 человек у нас разработчики. Ядра, мы их так называем, вот самой системы. И еще есть несколько человек, это интеграторы, они занимаются разработкой и поддержкой интеграционных модулей. Ну, это модули, там, допустим, для Bittrex, для других CMS, для там, NCLs какого-нибудь. Вот. Вся команда, она распределенная. Вот у нас 4 офиса, во всех есть разработчики, которые пишут код. CRM. Вот, у нас поэтому активно используются средства коммуникации. У нас используется Redmine. Slack используется. Или Slack, не знаю, как правильно.
Ну, да, тут Slack. На жаргоне, наверное, как-то Slack, а да, так, наверное, Slack да. Как-то, если правильно, но не важно. Хорошо, еще чего?
Так, ну, и средств коммуникации Redmine, Slack, и у нас еженедельные созвоны по скайпу. Вот.
Код вы в чем для хранения исходников, чего вы используете?
Сейчас расскажу. Так, если до конца рассказать про команду, у нас она разделена на мини-команды от 1 до 4 человек. Вот, в каждой мини-команде есть 1-2 человека, которые, ну, что-то вроде таких ведущих разработчиков или этих лидов внутри команды. Только они имеют право сливать мастер в рамках команды. Вот, и, ну, так как-то само собой получилось, что каждая команда отвечает за какие-то области системы. Система, в принципе, уже большая, и каждый отдельный человек не знает все про систему. Вот. И такая некая уже специализация.
Ну, понятно, что произошла, да, такая естественная какая-то специализация на каких-то конкретных функционалах, которым в той или иной степени приходилось чаще заниматься, в общем.
Да, хотя мы стараемся сейчас сделать так, чтобы все члены команды знали чуть лучше все.
Ну, это, кстати, такой тоже интересный вопрос, потому что, с одной стороны, да, как бы это немножко проще и понятно, так сказать, зона ответственности у каждого там свое, и они там не пересекаются с точки зрения конфликтов, да, там, то есть, как бы, да, одновременно там в разных бандлах, я не знаю, вносятся правки, никаких проблем. С другой стороны, вот действительно, так сказать, проблема в том, что никто не понимает, как оно в целом, и это... ну, может в некоторых случаях привести к каким-то, так сказать, там, ну, не очень, скажем так, эффективным решением, да, в силу того, что нет понимания, как в целом там какой-то workflow или как взаимодействие.
Да, именно так. Как бы я не говорю о том, что любой член команды должен мочь писать код любого модуля, который существует в системе, но хотя бы понимать, хотя бы примерно, как он работает.
А вот расскажи, какие вы меры для этого принимаете. Потому что понятно, что разработчик просто так сказать, ну ты вот там хотя бы там по полчасика в день смотри, пожалуйста, на другие моды, изучай, как они работают. Ну тебе любой разработчик скажет, да, да, конечно, и как бы ничего от этого не изменится.
Ну, во-первых, у нас, ну вот мы сделали вот эти ежедневные созвоны, мы как раз обсуждаем, ну мы на них, во-первых, обсуждаем планы, кто что из запланированного успел сделать, не успел за прошедшую неделю, и что планируют, и обсуждаем, если какие-то проблемы или что-то, что нужно обсудить с командой, то на этих созвонах обсуждаем, ну и тут часто как раз ну, уже происходит какая коммуникация. Второй способ – это опосредованный. У нас была такая проблема. Ну, есть же такое понятие, как техподдержка. Вот, и у нас есть отдел, собственно, техподдержки. Там отдельные ребята, они обрабатывают тикеты. У нас, кстати, одна из подсистем – это своя тикетка. Не знаю, почему так получилось, но... В принципе, неплохо работает. И ну, какие-то задачи, так скажем, техподдержка первого уровня, она на простые вопросы отвечает.
Ну, здесь понятно, еще... что может иногда случиться, что да, если что-то более серьезное, и надо, так сказать, вмешательство там второго, третьего, что называется, да, там.
Да, они у нас для техподдержки есть отдельный канал в Slack, они могут задавать нам вопросы только туда. Поначалу отвечали все. Вот, все отвечали. Потом техподдержка стала спрашивать много. Вот. Но в какие-то моменты я уже их начал пинать, типа это.
Совесть имейте.
Ну, некоторые вопросы, да, они уже задавали совсем неприличные, где они могли сами разобраться. Вот, ну, дальше, ну, возникали иногда такие дни, когда они много пишут, и очень много времени разработчиков тратится на техподдержку. Чисто отвечаешь вопросы, полдня прошло, и ты ничего не сделал. И, ну, это же не дело. У разработчиков немного другая работа. И, после этого, ну, это всех утомило, и естественным образом все пришло к тому, что все перестали отвечать в этом канале техподдержки. Просто тишина была. Они по много раз писали, по два, по три раза мне приходилось писать, чтобы хоть кто-то ответил. И после этого относительно недавно я ввел систему дежурства. У нас теперь каждую неделю какой-то один конкретный разработчик ответственен за то, чтобы отвечать техподдержке, если она пишет. Вот. Но мы договорились, что он не должен там прямо сидеть в чате, и все, это единственная его задача на эту неделю. Вот. Там договорились, что он ну, 2-3 раза в день просто выделяет время, какие-то вопросы, если там накопились, сидит в чате. Вот. А вопросы очень разные. Вот. И ну, договорились, что сначала разработчик должен попытаться сам разобраться, даже если это модуль, который он не писал, то сначала понять сам. А если уж там прям вообще тяжело, то он уже идет к тем ребятам, которые его писали. Ну, и это довольно сильно мотивирует разбираться во всей системе.
Ну, и как бы уже дало свои плоды, да, я так понимаю? Ты уже как-то вот спустя какое-то время что можешь сказать, так сказать? Получилось это как-то из этого толка?
Да. Да, ну, это и организационно. В исходной задаче по общению с техподдержкой у нас все наладилось. И остальные ребята, они не откликаются на это. И вот так опосредованно решается и задача знакомства со всей системой. Да.
Слушай, интересно, интересно, да. Хорошо.
Ну, это если говорить про команду, да.
Слушай, а тестировщики у вас какие-то отдельные что-то есть, или все у вас вот именно а-ля там юнит-тесты, функциональные тесты, там, я не знаю, интеграционные тесты и все?
И все. Нет, у нас тестировщиков нет. У нас все через тесты и через все лежит на тестах и на тех, кто проверяет задачу. Вот он должен ее проверить.
Ну, проверить, это в смысле, кто-то из разработчиков, кто, так сказать, отвечает за ее сливание, это в мастере, я правильно понимаю?
Да, все верно, да. Да, да. Ну, в целом, мне кажется, система работает.
Ну, хорошо, да. Хорошо, ладно, расскажи немножко про workflow, да, там, ну, и про хранение исходников, ну, и вообще, как у вас там весь процесс от постановки задачи, да, до выкатывания там в продакшн в конечном счете происходит?
Так, здесь схема следующая. У нас есть версионирование системы, есть мажорные версии, они у нас выкатываются раз в год. Мажорные версии у нас сопровождаются, как правило, мероприятием, где мы презентуем. Вот у нас последнее было в мае этого года, где мы презентовали версию 6.0, там с целым рядом крупных фич. Вот, и мы к мажорной версии, как правило, готовим целый пул крупных каких-то задач. Вот, и помимо мажорной версии есть минорные версии и фикс-версии. У нас все привязано к календарю, по сути. Вот минорные версии – это версия каждого месяца. Вот, допустим, 6.0 у нас был в мае, 6.1 – это июньская версия и так далее. А фикс-версии – это версии каждого диплоя, когда происходит диплой. Вот все, что попало в этот диплой, фиксируется фикс-версией. Вот, и в Redmine у нас ведется оперативный план на минорной версии. Там на 6.1 у нас такой полузадач, на 6.2 такой-то. Вот, как правило, 50% задач – это какие-то баги накапливаются к следующей минорной версии. Вот, но остальная половина – это какие-то улучшения, которые мы ставим в план. Вот, и делаем их. Сами внедрения мы делаем 2 раза в неделю у нас происходит, ну вот если говорить про наш монолит, вот, мелкие сервисы, они, в принципе, внедряются, как что-то нужно внедрить, так и внедряется. Монолит просто он, там, это такая большая операция, диплоя, особенно, ну, когда, особенно когда есть миграция.
Ну вот расскажи, да, вот тут интересно. Ну, то есть итерации, в принципе, ну да, диплой у вас, ты говоришь, там вот два раза в день.
Неделю.
Неделю. Угу. Ага. Вот. А, ну, то есть такие, получается, итерации там несколько дней, по сути.
Да. На. Угу. Да, ну чаще просто смысла нет. Там или одна-две задачи всего лишь. У нас, как правило, ну, если есть какие-то баги, то мы там можем и в этот же день внедрить. В принципе, ничего не мешает. Вот, но
по остальным задачам... В плановом, как бы, в плановом режиме, да, я понял, там два раза в день. Ой, два раза в неделю. Угу.
Там просто цикл-то большой у задачи. У нас, допустим, она, ее разработка, это только часть. Она разрабатывается, дальше сливается, внедряется. В ходе разработки, ну, у нас система на двух языках, на русском и на английском полностью. Вот, в ходе задачи там нужно переводы подготовить, после внедрения там документацию подготовить, после документации там еще маркетинг подключаться, если нужно об этом рассказать, там в блоге написать. Вот. Если мы будем это каждый день деплоить, то, ну, это с точки зрения всего процесса слишком часто. Остальные участники процесса не успевают. Вот. 2 раза в неделю в самый раз. Сами задачи у нас, источником задач в 90% случаев являются клиенты. Вот сейчас у нас в Redmine, по-моему, больше 600 открытых задач с разными хотелками. Угу. Вот, и там почти уже на все случаи есть задачи. Вот, у нас у задачи есть понятие источник, отдельное поле, где, как правило, задачи от техподдержки приходят. Вот. Ну, она иногда у нас предварительно спрашивают, если не может сама найти, а есть ли на эту тему задача. Вот мы там подсказываем. Или говорим, что нет, давайте на вас создать. И она задачи фиксирует, от какого клиента эта хотелка. И обязательно фиксирует, а какой кейс использования этой хотелки, чтобы мы потом при ее реализации и при проектировании понимали, как ее правильно сделать. И в дальнейшем они, когда следующие клиенты хотят такое же, они просто добавляют эти источники. Вот. И у нас есть отдельно Вот есть большой, полный список задач, вот эти 600, которые открыты. Есть шорт-лист задач, где мы фиксируем для себя задачи, где больше 5 клиентов, которые хотели эту фичу. Вот. И шорт-лист – это 10% от всего списка. Ну, там вот если всего 600 задач, то в шорт-листе сейчас, по-моему, 50.
Угу. Ну, это как бы самые такие востребованные, потому что, понятно, больше всего людей и хотят. Понятно, что их в первую очередь надо делать.
Угу. Да, там такая, ну, длинный хвост, есть маленький пул популярных задач и длинный хвост, там, где по одному клиенту.
Ну, это человек. Понятно, да.
Угу. Вот, и на основе этого мы формируем как раз план. По задачам вот у нас есть уже четкий регламент, как ее вести, в какие статусы, когда вставлять. Он у нас подробно описан там, в Redmine. Каждый новый член команды, он обязательно ознакомливается с ним.
Угу. Но у нас то же самое, просто как раз мы тоже, у нас там есть статусы определенные, там пароли у всех там разработчиков, старший разработчик, вот, который там тоже может там переводить некие статусы и так далее, вот это все, и тоже все зафиксировано в Redmine, и, собственно говоря, как бы, если вдруг кому-то потом, так сказать, новый человек приходит, то мы тоже все первым делом, типа, вот зайди, почитай регламент, там, кто, какой баг, куда, как, что перевести, какие, как отвервать, на кого назначать и так далее, и так далее.
Да, да, точно. Очень похоже как раз на вашу схему. Ну, код, понятно, ведется в Гите. В Гите. У нас Гит. С Гитом система следующая. У нас есть мастер, куда задача сливается. Есть, понятное дело, ветки задач. Под каждую задачу своя ветка. Есть ветки... Есть ветка релиз, это та ветка, которая деплоится. Вот. И вот в момент, когда перед очередным деплоем, мы, собственно, тегом помечаем очередную версию и сливаем в релиз мастер в этот момент. Mm-hmm. Ну, в целом, это похоже на тот же GitFlow.
Ну, да, фича бранчинг, очень привычный подход. Mm-hmm.
Да. Помимо этого, у нас есть еще ветки версий на бою. Здесь какая особенность? Вот в случае мажорных версий, они, как правило, очень сильно отличаются друг от друга, или добавляют много функциональности, или еще мы вот в рамках мажорных версий можем ломать совместимость. Например, даже не совсем так, несовместимость, а новую версию API мы добавляем. Вот сейчас у нас, например, уже их 5 версий API.
Так.
И поэтому при запуске новой версии мы клиентов не обновляем до этой версии. У нас просто в старой версии мы добавляем плашку, где вот там сообщаем, вот вышла новая версия, вот здесь вы можете не почитать, а вот нажав на эту кнопочку, можете перейти на нее. Угу. И, соответственно...
То есть у вас как бы одновременно в продакшене живет несколько как бы версий, может жить.
Да, и получается у нас в продакшене несколько версий. Здесь, кстати, очень помогает вот этот подход с отдельными базами, схемами под каждого клиента. Получается, каждый клиент может быть со своей моделью данных, которая соответствует своей версии системы, вот, и в нужный момент обновится.
Слушай, ну с базой мне понятно, а вот монолит, который один, а как у него версия? То есть у него прям внутри в коде получается несколько версий? То есть как он...
Нет, это отдельные ветки в Гите, вот, и они просто на продакшене, ну, несколько версий выбираются. Ну,
то есть получается, но это именно бизнес каких-то, то есть фронтенд, который именно видит человек, когда заходит на свой домен, он по факту же роутится именно на тот инстанс, но должен роутиться там той версии, которая, соответственно.
Да, у нас это фиксируется, сохраняется, да, в системе. Она знает, какой клиент на какой версии сейчас сидит. Да. И есть еще ветки бета и гамма, две особенные ветки. Бета, на бете у нас сидят небольшой пул клиентов, вот, с которыми у нас есть предварительная договоренность и согласие, что мы их туда перевели. Вот. И мы их предупреждаем, что на бету всякие новые фичи будут вкатываться в первую очередь, но при этом у вас там иногда может что-то немного ломаться, возможно. Угу. Вот они такие смельчаки, любители нового. Вот. И мы на бете обкатываем какие-то очень большие задачи, которые как страшно сразу выкатывать на бой, и хочется сначала обкатать. Вот, мы как раз обкатываем на бете. И потом уже внедряем всем остальным клиентам.
Ну, вот. Внедряете уже в конечные, обычные, скажем так, нормальные там плановые версии.
Да, сливаем мастера, а после этого бету пересобираем от мастера, по сути. И есть ветка гамма, там у нас буквально одна или две тестовых CRM-ки. Они нужны нам только для того, чтобы воспроизводить проблемы, которые не воспроизводятся локально и наблюдаются только на бою. Вот. И мы, бывает, вот на них смотрим, угу, что же произошло.
Слушай, а вот расскажи, смотри, вот у вас есть там, да, ты сказал, мажорный, минорный релиз, да, но понимаешь, что, так сказать, там большие задачи, вы их там не делаете в последний момент, там в мае перед деплоем там 7.0 версии, да, они в течение, да, года потихонечку живут, угу, делаются, но не попадают, тем не менее, в минорные апдейты.
Да.
Вот, соответственно, ну, то есть вы просто для их актуализации всего этого, вы периодически, то есть кто-то у вас там, кто ведет разработку этих фич, периодически к себе там из мастера сливает, ну, чтобы там и конфликтов не было, и так сказать, потом где-то отдельная веточка, куда вы собираете новые изменения, вот все такие мажорные, которые в итоге потом должны там пройти тестирование и попасть там на бету или там как вот это все.
Ну, вот в случае мажорных версий система такая, что мы, допустим, ну, наступает момент, когда нужно начинать готовить новую мажорную версию с большими крупными фичами. Мы в этот момент создаем, ну, допустим, у нас есть релиз, это текущая версия, мы создаем релиз 7, допустим, это ветка с новой версией. Угу. Вот, и ее прям деплоим на бой, она появляется в этот момент на бою. Ну, это для того, чтобы, потому что пока мы готовим новый релиз, и мы уже какие-то фичи готовы туда выкатываем, и как минимум, допустим, мы сами своей CRM тоже пользуемся, mm-hmm, мы ее переключаем на новую версию и на ней сами обкатываемся уже. Вот, и вот с этого момента получается у нас две ветки
релизов. Mm-hmm.
Да, и мы с этого момента начинаем все задачи, которые попадают в текущую версию, сливать также и в новую версию.
Ну, вот, понятно, то есть, да, то есть и туда, и до тех пор, пока
в какой-то пока момент она не уже запустится, да. Угу. Все верно, да.
Понятно, слушай, ну, код-ревью у вас, соответственно, тоже, так понимаю, должен быть, наверное, все же. Ты про него не упоминал?
Код-ревью, да, конечно, есть. Ну, кто-то из ведущих разработчиков ставит задачу, разработчики делают, в рамках задачи реализуют код и тесты. Дальше, если тесты все проходят, то он, ну, там пишет, что окей, сделал, перевод обратную связь, дальше, ну, дальше уже смотрится, да. Как правило, обычно там несколько итераций. Первая итерация там просто код посмотреть, да, и сказать, что тут что-то не то, или по оформлению, или там глазами видно, что какой-то баг, или не так будет работать. Угу. Разработчики справляют, потом следующая итерация уже там, уже вживую посмотреть, что там как.
Понятно. Ну, у вас тоже есть какие-то там и соглашения по кодированию, ну, я имею в виду там код, стайл, гайд, какие-то что-то такое. Используете ли вы какие-нибудь там по HPCS, я уж не знаю, такие штуки, вот инструменты для как-то, для хотя бы каких-то минимальных самых таких глупых вещей, ну, типа там код стайлинг и проверки и прочих.
Ну, здесь мы полностью придерживаемся стандартов PSR, вот, которые используются в Symfony. Вот. И у нас у некоторых стоит GitHub, который при коммите проверяет оформление кода, но это по желанию. В целом у нас просто у всех PHP Storm, вот, и там он стандартно сам это все оформляет. Поэтому...
Ну, код гайду, да, понятно, кстати, особо меньше претензий, ясно. Слушай, а да, вот код-ревью в чем вы делаете? Ты просто говорил, там гит, но вы там какие-то гит-лаб, что вы используете для чего? в качестве интерфейса, или там, или для код-ревью отдельный инструмент, какой-нибудь там ревью-борд, или в чем. Или просто вот разработчик там, ведущий, переключается тупо на ветку, или там делает git-diff там, между там, веткой и мастером, или как он смотрит это?
Ну, если визуально, то в принципе в самом Gradmoney можно подключить git. Вот, и там можно смотреть все диффы и ссылки на нужные строчки давать. Вот, и мы отписываем прямо задачи, кто проверяет. Вот,
если ну вы нужно... прямо на базе Redmine, так сказать, все это делаете.
Да, да. Мы все на базе Redmine, да, делаем.
Я потому что пробовал в свое время, знаешь, несколько, ну, инструментов для этого, там и фабрикатор фейсбучный, и ревьюборд, и еще какие-то. И вот, ну, пытался найти какой-то инструмент для такого более-менее какого-то приемлемого ревью кода, вот, но в итоге, да что-то как-то все немножко не то. Вот там, да, в фабрикаторе довольно-таки прикольно сделано, но опять-то там нужно дополнительные тузы ставить и немножко пользоваться их, скажем так, клиентом. То есть не просто там git коммиты, да, а ты там вот должен там некий тоже клишный там PHP-шный модулек, который там что-то делает, создает ревью и так далее. Но в итоге мы довольно... все же с нами выбрали GitLab, перешли на GitLab, ну не то, что перешли, а, скажем так, его там начали активно юзать. Да, это было там уже сколько лет назад, я уж не помню, какая там версия GitLab была, но все равно как-то вот потихонечку туда, и, в общем, там ревью, оно где-то там бывает, проходит. Ну, единственное, что подружили Redmine с GitLab, да, то есть там GitLab, они живут на разных серверах у нас. И я написал небольшой хук, который, соответственно, то есть GitLab умеет пушить там, ну, по коммиту, либо там по появлению мерджи-квеста, да, хуки веб, вот, они прилетают на Redmine, на Redmine маленький модулечек, который просто локальный репозиторий, потому что Redmine умеет работать только с локальным Git-репозиторием, да, и вот у нас он, собственно, по сути является это зеркалом, и туда просто он подсасывает изменения, и дальше запускается этот Redmine fetch ChangeSets, который, соответственно, апдейтит, и ты уже, когда заходишь в таску, да, ты видишь там все коммиты, связанные редакции, вот это вот все-все-все-все-все.
А сам код-ревью в Redmine никак не отражается, да?
Не, сам вот код-ревью как-то в Redmine нет, у нас вот в GitLab как-то так прижился.
Угу, понял.
Ну, у вас так, ладно, интересно, да, в принципе, тоже, так сказать, что, если работает, то у всех как бы свои подходы и какие-то решения, которые подходят именно им. Понятно, слушай, ну, а выкладывается как это все, то есть, ну, да, запускается там тест автоматически, да, соответственно, что-то CI вы там, не знаю, что-то используете для CI.
Да, тесты прогоняются, PHP-шные проекты у нас PHP-CI, вот, для остальных типов Jenkins, вот, ну, PHP-шные тоже надо перевести, просто руки не дошли, в принципе, там все работает, и он у нас тоже интегрирован с Redmine, сам описывает, сам меняет статус задачи, если тесты проходят, вот, тоже упрощает в этом плане работу. Ну, тестов прилично уже там в проекте... больше 3000 тестов. Сейчас уже прогон, полный прогон. Вот крупная система занимает 1.5 часа сейчас.
Ого.
Вот. Это причем это было много-много оптимизаций. У нас в начале, когда мы запустили, начали писать тесты, тоже было не сразу, где-то через... через год после публичного запуска мы начали писать тесты, и то мы их начали писать, потому что у нас было Symfony 2.1, а тогда уже было 2.5, ну и уже разница в версиях была большая, уже надо было обновляться. Они сильно отличались, поэтому мы решили, не, надо тесты написать сначала, иначе все сломаем нахрен.
Ну, логично, хорошо. Нет, ну, молодцы, что это, кстати, такое волевое решение. В общем, в принципе, я думаю, что оно в долгосрочной перспективе однозначно просто выигрывает, и тут как бы...
Да, определенно, конечно, они очень помогают. Ну, и вот те же примеры с обновлением PHP, тоже можно спокойно обновляться. Сразу видно, где что ломается. Угу. Вот, и после того, как мы начали их писать, где-то через год у нас тесты стали, полный прогон стал проходить от 3 до 5 часов. Это еще тестов было, наверное, ну, может, по 1000, может, чуть меньше. Вот, мы тогда поняли, что надо что-то с этим делать. Вот. У нас тогда крутилось, правда, все на VPS-ке. Мы вынесли это на отдельный сервер. Вот. И что мы еще сделали? Мы в CI Postgres перенесли в оперативную память. У нас все хранил в оперативке. В принципе, там уже на диске хранить особо незачем.
Вот. Ну, и да, у нас, как бы, ага.
У нас 3-5 часов время уменьшилось до 1,5 часов тогда.
Угу.
Вот это сильно помогло. Ну, Postgres вот в памяти прям решат, это сильно ускоряет.
Ну, то есть реально вот как бы за, ну, так, довольно существенную долю времени занимало именно вот с базой какой-то взаимодействия, да, там тесты, разворачивание, там, не знаю, этих самых помог.
Фикстуры, да.
Фикстуры.
Да, угу. Да, вот фикстуры залить, удалить, оно занимает время.
Память, а в памяти ты имеешь в виду, в смысле, вы просто ее развернули на диске, в смысле, который в памяти, что-то типа там RAMFS, или что-то имеешь
в виду? Да, все верно, да, на RAMFS все работает, в случае Postgres. Вот. Ну и с тех пор...
Ну и там в любом случае, наверное, таблички через no-log, да, без всякого вала, соответственно, без генерации вала создаются.
О, вот это надо посмотреть, слушай, не знаю... Сейчас не скажу.
Ну ладно, не важно. Угу. Хорошо, да, давай дальше.
Ну, что-то мы на эту тему, да, обсуждали. Не, мы пробовали эту тему, вспомнил я, да. Мы выключали вал, и никакой разницы не было.
Понятно.
Похоже, в памяти это не особо играет роли.
Ну, для когда все в памяти, это точно не играет роли. Это я имею в виду, что именно когда у вас на диске, то есть вал, конечно, бы, ну, так сказать, снизил отключение вала нагрузки. Yeah. Ну, не вал, в смысле, записи данных о табличках изменений, да, в write ahead log. Ладно, хорошо, а что, какие еще оптимизации? Ну, вот вы до 1,5 часов-то снизили, да, но это было, когда ты говоришь, сам там порядка 1000, а сейчас уже порядка 3000 тестов. Какие-то еще оптимизации, что вы еще вот изучали, делали?
Да, там еще стандартно в Symfony в тестах включено логирование. Мы отключили логирование, и там по умолчанию тесты работают в дебаг-режиме. Мы его тоже отключили. И это тоже дало профит, причем приличный. Вот логи, они же на диск пишутся, и они прям замедляли. Вот это тоже очень сильно выручает. В принципе, логи, они там не нужны в тестах. Не знаю, зачем они по умолчанию включены. Вот из крупных оптимизаций все. И вот сейчас мы... в том режиме, в каком есть, работаем. Да, пишем тесты на PHP Unity, да. У нас в основном упор на функциональные тесты. Но там, где критична внутренняя логика, мы Unity тесты пишем. Но по большей части, конечно, нам важно, чтобы вот с точки зрения пользователя все работало вот как должно работать. И там много где просто обращение к страничкам, выполнение каких-то штук.
Слушай, а вот расскажи немножко, знаешь, вот мы так все говорим, там PHP, все это там, ну, по большому счету, бэкэнд, а фронтенд у вас он как живет? Вот именно фронтенд, в смысле, в браузере, что крутится, что наверняка там какой-то, ну, это что-то уже типа сингл, как сейчас модно говорить, даже там не single-page application, да, не SPA, а что там это, в EPA, да, какие-то сейчас слова, в общем, страшные эти, никому не нужны. Но идея в том, как бы у вас именно фронтенд вообще, фронтенд имеется в виду клиентский браузер, он отделен, как отдельный проект живет, или все же прям вот там на шаблонах, там, Твиги где-то, все вместе в одном проекте, в моно-репозитории, скажем, ну, так.
Сейчас у нас все на шаблонах, и вот мы сейчас как раз в процессе переделки этого всего. Вот последние два месяца почти все писали JS-тесты. Вот. Написали огромное количество, вот на Selenium они у нас крутятся, и уже сейчас ну, прогоняются. Вот это, опять же, был это подготовительный этап, потому что JS куда там просто огромный вал, чтобы его к нему подступиться, нужно было сначала тестами покрыть. И вот сейчас мы как раз у нас часть ребят она делает модульность этих JS, во-первых, убирает зависимости, подключает там веб-пак, и, ну, в общем, делает все там по уму. В этой части. Этот у нас, да, процесс идет.
Ясно, ясно. Ну да, дело, мне кажется, правильно. Тем более, если, так сказать, уже такое большое приложение тяжелое, то, как бы, конечно, в одном месте, мне кажется, не очень. Ясно, слушай, вот, знаешь, интересно, так мы такие, хотя, мне кажется, по-моему, вот ты говоришь, что у вас там, в принципе, там, Retail CRM, это как SaaS, да, идет, но, может быть, есть какие-то там, именно вот, то есть, как бы все клиенты, они именно в вашем облаке, да, живут, то есть никаких там онсайт вещей таких нет у вас.
Ну, есть отдельные, единичные пока что прецеденты, когда мы клиенту внедряли систему в виде коробки.
Слушай, вот это вот интересный вопрос. Расскажи, ну, сразу вот, насколько вообще отличается подход, там, не знаю, ну, не к разработке, но вот, скажем так, к классу проблем, которые есть. Одно дело, когда там у тебя все под рукой, да, так сказать, свои сервера полностью все подконтрольно, ты там, есть админы, есть там метрики, пятое, десятое. И другое дело, когда ты должен сделать некое, ну, там, назовем его коробочным, да, решением, когда оно где-то там, ты не имеешь к нему, по большому счету, ну, такого онлайн-доступа, да, и вот тут, мне кажется, сразу совсем другой ряд проблем и задач класс вообще возникает. Вот твои мысли по этому поводу.
Да, это совершенно другой процесс со своими ограничениями. В случае SaaS мы ограничены только то, что отдаем публично. Там мы не должны ломать API и какие-то такие вещи, которые используются в самой CRM. В случае коробки, получается, мы не должны ломать то, что у нас внутри. И тут, да, не все так просто. Ну, в целом у нас, ну, во-первых, такие внедрения были в случае больших клиентов. Вот. И это большой проект внедрения, там порядка полугода. Вот у тех клиентов, которые это внедряются, и это что там делают? Это, во-первых, там описывают текущий процесс, они понимают, как это будет работать в CRM, и дальше дорабатывают, добавляют в стандартное решение ту функциональность, которая требуется данному клиенту.
Слушай, она вот эта функциональность, она остается только в рамках вот этого клиента или все же потом попадает в итоге и в основной ваш продукт, ну, соответственно, в SaaS-решение и есть везде?
Ну, здесь такие кейсы возможны, но это в режиме, если вот клиент захотел, дальше менеджер, допустим, этого проекта, он спросил у нас, нужно ли это там в облаке, мы там посмотрели, подумали, что вроде как штука универсальная. Ну, вот как пример, у нас один из крупных клиентов, ну, вот, собственно, Restore, ему нужна была интеграция CRM с Яндекс.Маркетом, чтобы из маркета заказы падали прямо в CRM. Вот. Ну, и мы тогда обсудили, согласовали с клиентом и сделали это прямо в основном ядре. Вот, и это появилось и в SaaS, и приехало самому клиенту в коробку. Вот, и если же это реализуют в коробке сначала, то, ну, обычно так получается, что приходится сильно докручивать это решение, чтобы его потом еще добавить в SaaS. Потому что, ну, в коробке уже есть какой-то еще код с логикой клиента, и они начинают там писать модули, и он там начинает еще с этой логикой взаимодействовать, а ее потом, чтобы перенести в SaaS, это нужно как-то отделять.
Понятно, я так понимаю, в итоге это, в общем, привело к тому, что, по сути, у вас, ну, так сказать, это, не, скажем так, вообще разные код-бейзы, то есть, да, есть основное ядро, ну, в смысле, основной проект, и вот эти все доработки, ну, скажем так, а-ля коробочные версии, это по факту просто, ну, то есть они забирают основной код себе, но по факту применяют к нему еще свои там какие-то изменения, новые там модули, компоненты и так далее.
Да, там разработчики пишут все в отдельных бандлах, вот, и мы стараемся сделать в системе код так, чтобы можно было максимально его расширить из другого бандла. Вот, там расширить шаблоны, подсунуть формы свои там поля или саму форму, извините, как-то изменить сервисы. Ну, для этого много где есть события. У нас даже в шаблонах вот, на GitHub у нас, в принципе, в публичном доступе есть так называемый tweak injection bundle. Он позволяет объявлять события внутри твига. За счет этого мы можем из одного бандла вставлять шаблон в другой бандл через события. Вот. И таким образом легко выключить этот бандл, который подставляет свой шаблон. А исходный бандл будет работать и отображать уже шаблончик без дополнительных блоков.
Интересно, интересно.
Вот, да. Ну, в общем, стараемся сделать точки слабой связанности, через которые можно расширять. Ну и получается, в формах свои события объявляются, через которые можно свои поля добавить. Вот, или сами формы видоизменить. У нас есть внутри системы свои события. Допустим, у нас меняется заказ. Понятно, есть, ты можешь в доктрине перехватить изменение объекта заказа, но это считается плохим путем. Uh-huh. Вот, у нас, например, у заказа есть понятие «история заказа» фиксирует все изменения в отдельных таблицах, и за счет отдельных сервисов эта вся история сама генерируется и собирается. Вот, и у этих сервисов истории есть свои события, ты можешь, по сути, подписаться на них и уже получить готовый набор изменений и безопасно с ними работать. Вот. А если в доктрине что-то свое подсовываешь, там, как правило, много чего может поломаться.
Понятно. Слушай, знаешь что, еще вот какой момент, мы про когда говорили там про выкладку, один из самых интересных, как мне кажется, это вопрос обновления, да, вот, потому что, да, вы там выкатываете новую версию, соответственно, да, а как вы обрабатываете и вообще производите обновление данных, ну, вот в SaaS, ну, и потом вот, опять-таки, отдельный интересный вопрос, как это делать там в коробочном решении, ну, или это, может быть, одни и те же механизмы, вот расскажи.
Ага. В SaaS система следующая. У нас есть сервер деплоя. У нас все деплоится Гошей. Есть так, это тоже бадушная тулза. Ага. Написана на Go. Вот. Она позволяет, она пришла на замену libssh. И она позволяет подключиться одновременно ко всем серверам, на которые ты хочешь задеплоить, и быстро на них выполнить большой объем команд. Вот, в случае деплоя это очень полезно. Вот, у нас обертка над этой Гошей. Значит, на сервере деплоя собирается сборка. Вот, и мы не разворачиваем новую версию на боевых серверах. Вот мы ее собираем на сервере деплоя. Почему так сделаем? Потому что при сборке версии нужно еще разогревать кэш, ну там контейнер, всякие метаданные, и это очень сильно грузит процессор. И мы у себя, получается, грузим процессор на сервере деплоя, вместо того, чтобы грузить его на всех серверах продакшена. В одном месте. И, во-вторых, бывали случаи, уже не один, ну так, не знаю, раз в год, наверное, бывает такой случай, что при сборке версии, сборка версии падает. Допустим, кто-то написал код, который, ну, кто-то у себя написал код на PHP 7.1, а в то время еще, допустим, на бою было 7.0. Вот. И в момент сборки там этот код задействовался, и все успешно падает.
Так.
И да, деплой непосредственно дело и не доходит. Ну а дальше что? Дальше код выгружается на все сервера, и после этого идет переключение симлинков. Наша особенность в том, что у нас есть отдельно папочка с симлинками, вот, которая, где под каждого клиента свой симлинк, под каждый аккаунт, под домен. Для чего это сделано?
Ну, это как раз, чтобы вот какая версия кода для каждого там клиента, да, соответственно. И она меня... Это вот та самая, которая меняется, когда клиент говорит, что да, перейти на новую версию, если я правильно так тебя понял, или нет.
Да, верно. Ну и, в принципе, при деплое, с учетом нашей специфики, когда каждый аккаунт лежит в отдельной базе, вот, нам нужно, получается, на каждый аккаунт накатить миграцию. Вот, если мы имеем один симлинк, и переключаем ее на новую версию, то мы имеем в результате все аккаунты с неконсистентной моделью. Вот, а если переключать в конце, после миграции, то получается, получилось бы так, что у клиента модель старая, а база уже новая. Вот, поэтому у нас происходит одновременно накат миграции и дальше переключение симлинка конкретного клиента. И так проходится по всем аккаунтам. У нас деплоер, опять же, сначала накатывает в первую очередь на активные аккаунты, а потом уже длинным хвостом там, на все остальные додеплоивает.
А миграция в какой-то, говоришь, момент выполняется. Ну, то есть, вот ты код разложил, дальше ты запускаешь миграции, да, соответственно, которые...
Вот, есть папка с проектом, в ней множество папок с версиями. Это, по сути, когда были деплои, вот там под каждый деплой папка со своей версией. Нам нужно каждого клиента переключить со старой версии на новую. Вот, и мы... И там, по сути, в цикле идет переключение сильненько, а дальше накат миграции на этот аккаунт.
До той, которая соответствует текущему исходному коду, соответственно, да, я так понимаю?
Да, все верно. И эта же схема используется, если мы, допустим, клиента на бету переключаем или на мажорную новую версию он переводится, нам достаточно, опять же, симлинк обновить и накатить миграцию, и все.
Слушай, а миграции вы как бы у вас они как вы их, они автоматически или как вы пишете их сами, или вот они там на основе чего они сделаны? Расскажите.
Мы используем доктриновский бан, доктрин migrations. Вот. Там есть команды, которые позволяют сгенерить div. Он создает миграцию, и там отражает div того, что есть в базе, и то, что у тебя в модели уже изменилось. Ну, а дальше, как правило, там все равно по мелочи приходится ее докручивать. Вот. Ну, в целом она готова, и up, и down там существует. И бывает миграция, когда модель меняется, бывает, когда нужно сами данные изменить. Если, допустим, модель сильно меняется, вот, как пример у нас в этой мажорной версии, в шестой, появились мультиоплаты. Раньше в заказе могла быть только одна оплата, сейчас их может множество. Ну и, соответственно, там модель сильно меняется из-за этого, и нам нужно было все данные смигрировать тоже. Вот, и там такая была большая миграция. Ну, точнее, две. Первая модель меняется, вторая уже данные изменяет.
Ну да, слушай, это там а вот для активного аккаунта, ну, понятно, что, так сказать, это там процесс, он там длится какое-то время, так, и на время этой миграции, ну, как ни крути, ты никуда не денешься, кстати, она должна накатиться, что называется.
Да, ну, могут быть, да, 500, если прям тяжелая миграция, ну, там, если новые поля меняются, то, как бы, клиент ничего не увидит особо, а вот если прям меняется модель, то да. Могут до 500. Но у нас деплой запускается рано утром. Как правило, на 5-6 часов мы ставим. В это время активность минимальна в системе. Вот. У нас многие операции, кстати, доступны в Slack. У нас есть отдельный канал, где мы можем запускать команды. Вот. Мы можем и непосредственно деплой запустить. Вот. И у нас есть шедулер. Мы можем там сказать деплоеру, что миграцию нужно запустить в 5 утра. Вот. И он сам их запускает и прогоняет. Нам остается только проснуться, проверить, что все окей, или проснуться от смс-ки, что все плохо. Да. Ну, помимо этого, у нас вот в Slack и все другие служебные операции, допустим, там мы можем из бэкапа восстановить одной командой CRM, когда любой даты в прошлом. Или там вот это обновить версию, если нужно с нашей стороны обновить статистику, посмотреть по базам, на каких базах сколько аккаунтов, много всяких других мелких.
Это вы тоже написали, так сказать, своего такого ботика, который, так сказать, в Slack живет, да?
Да. Да. Ну, по сути, он мапит все команды наш вот этот сервис, деплоер. Он просто у нас расширился от просто функции деплоя, да. И можно и новый аккаунт создать, если нужно прям ручками создать, и удалить, и переместить на другую ветку. Можно переместить другой кластер, если надо. Или на другой хост, на другой сервер базы.
Понятно. В общем, так сказать, для нужд, для всех ваших нужд. Я слышу, ну мы вроде так про технические темы все, какие хотели, основные обсудили. Вот, знаешь, интересно еще, вот, может быть, так, знаешь, именно про тебя поговорить. Вот ты, ну, как-то так начинал, вот там прошел, в принципе, там сразу какой-то там стадии там программистов, ну, когда просто что-то писал, и потихонечку уже, в принципе, ну, поскольку проект, так сказать, там, твой такой напрямую, что называется, так сказать, ты его там один из основателей. Вот расскажи про, знаешь, ну, что называется такая сейчас там всякие темы soft skills и вообще вот этапы разные, когда там уже, значит, стал как-то не просто код писать, а когда там больше пришлось заниматься какими-то такими, ну, управленческими задачами, да, ну, поскольку так или иначе это была вынужденная мера, вот ты все-таки там код писать хотелось, вот как ты это все так проходил эти стадии и вообще как себя ощущал?
С трудом местами, да, я проходил эти этапы. Для этого надо, наверное, созреть. Вот. Кому-то это, в принципе, никогда не будет нравиться такими вопросами заниматься. Кому-то просто нравится писать код.
Ну да, безусловно, кому-то там просто вот есть люди, как бы, которые там, не знаю, там и там в 40 лет они там просто программисты, ну просто я имею в виду не в смысле, а что просто они там не тимлиды, не там какие-то, так сказать, CTO или там архитекторы, а люди просто, которые хорошо и качественно умеют писать код, и вот они от этого получают удовольствие. Но у тебя-то ситуация другая, ты так или иначе, ты вынужден был, в общем, идти выше, да, вот там... Как это происходило?
В принципе, все происходило в нашем случае постепенно. Вот, по мере того, как мы росли, и появлялись такого плана вопросы. Сейчас вот у нас 80 человек, и этим всем нужно управлять. На каком-то этапе... Допустим, нужно было продумать, как с помощью каких инструментов будут вестись проекты, настраивать, в принципе, все это вот окружение. Ну, я имею в виду, там, неважно, там, своими руками или админами, я имею в виду, в принципе, продумать, что у нас будет использоваться, какие инструменты оптимальны, что вот у нас именно Redmine будет использоваться, что Git, что их нужно интегрировать. Как должны разработчики, в чем работать, какие у нас технологии в компании должны использоваться. В случае технологии, опять же, вот, разработчикам же интересно попробовать все новое. Вот, а мне важно на не только это, но мы стараемся использовать все наиболее актуальное и новое, но при этом важно, чтобы технология была устоявшаяся, чтобы за ней было сообщество, чтобы не было каких-то детских там болячек в этой технологии, когда это все начнем использовать в проектах клиентов. Особенно когда это не свой проект, как ритейл-сером, а когда проект под заказ для клиента, там же тоже клиент же тоже тебя спрашивает, а почему вы это используете? И у тебя должен быть четкий ответ и четкий набор причин, что это вот большое сообщество, что это используется вот в подобных проектах, таких, вот, что этот инструмент удобен чем-то по сравнению
с тем. Ну, это, вот, это на самом деле, да, это все клево, но на самом деле это ведь тоже довольно-таки такая, ну, для тех, кто вдруг думает, что это легко и просто, то нет, нифига. Это вот держать руку на пульсе, тем более в современном мире, когда технологии просто появляются, я не знаю, можно утром проснуться, и там уже 10 тысяч новых фреймворков и новые там версии, и тут такие возможности, и новые проекты. И вот держать руку на пульсе тоже это такая, ну, большая задача, то есть надо постоянно что-то вот быть в теме, читать, изучать, не просто там услышал, но ведь еще и чтобы это как-то там, ну, потратить время на какой-то анализ более такой детальный, глубокий.
Да, постоянно, да, оцениваешь, насколько эта технология, это, а имеет ли смысл это использовать, а приносит ли она какое-то дополнительное преимущество с тем, что ты сейчас используешь. Вот. Так что если уже я там понимаю, что, допустим, что-то устаревает, то если менять, то на что-то такое основательное.
В этом плане, знаешь, мне очень нравится вот, ну, вообще идея там так называемых technology radar, да, как бы там радар технологий. Вот, например, ребята в LaMode, они, кажется, в этом году это замутили такую штуку, и они тоже, у них есть такой technology radar, и они, в принципе, поделили там, если я не ошибаюсь, вообще все технологии, какие там есть, на такие четыре группы. Ну, условно говоря, там стабильно в продакшене, да, то, что они активно смотрят, то, что они попробовали и не прижилось, там, и какая-то четвертая, то, что они только пытаются, так сказать, там, внедрить. Вот. И они, собственно, вот все какие-то там у них есть, ну, то есть это в том числе там языки, фреймворки, да, и так далее. Вот они все живут где-то на этом, вот, скажем так, радаре. То есть сначала, да, кто-то там вот вышел, не знаю, там, новый язык. О, ребята, давайте на него посмотрим, вот он класс. Но он пока просто попал, так сказать, в копилочку, что, что называется, бэклог такой, да. Потом, соответственно, ну, да, там появилась пара человек, действительно, там, какой-то комьюнити растет, действительно, можно попробовать на нем там что-то пописать. Ну, попробовали, провели эксперименты, там, не знаю, у него там в 3 раза лучше там скорость или там в 10 раз меньше памяти жрет, чем там вот тот. Ну, можно попробовать где-то на каком-то таком маленьком, не самом, так сказать, серьезном, ну, или, скажем так, важном критическом сервисе, да, его там внедрить. Ну, внедрили, посмотрели, да, действительно пошло, заехал, все хорошо, перенесли там в разряд, что да, можно использовать, есть там уже группа людей там, соответственно, которые готовы на нем там писать или использовать эту технологию. Ну, здесь вот такой процесс.
Да, это точно. И тут что интересно, есть два типа разработчиков. Ну, может, даже и есть те, кто между ними. Первые – это те, кто постоянно предлагает что-то новое. А давайте это попробуем, а давайте это. А есть наоборот…
Ретрограды.
Да, которые, ну, работают, и зачем мне это? Работает, это нормально. И, ну, и прям… Есть примеры этих крайностей. Одни прям перегибают там, и приходится до них доносить, что это еще рано использовать. А других приходится даже немножко попинуть, что ли. Ну, это, может, ты вот про это почитаешь, про это. Да. Хочется какой-то, да, разумной середины в этом плане. У нас я весной этого года запустил внутренние митапы, но они внутренние, но при этом у нас есть YouTube-канал, и мы выкладываем все видеозаписи, ведем прямую трансляцию, потому что мы же распределенные, у нас сами митапы проходят в Липецком офисе, он побольше по размеру, вот, и транслируем на остальные офисы. Остальные там в чат могут задавать вопросы также. Вот, и... Ну, вот я пытаюсь немножко расшевелить, особенно тех, кто не очень активен, чтобы они делились. Есть просто, знаешь, еще такие ребята, которые, они хорошие, крепкие разработчики, но они с общением не очень. И они как-то не особо делятся то, что они сделали, хотя им есть о чем рассказать. Вот, и хочется немножко... коммуникация тут, обмен знаниями.
Ну да, это на самом деле вот такой вообще тоже большой вопрос, особенно там в крупных компаниях, где вообще, ну, как бы много разработчиков. Одно дело, когда там какой-то... Да, вот, слушай, далеко ходить, на самом деле, за примером не надо. Даже вот взять, там, не знаю, у нас там, в принципе, один отдел разработки, да, но все равно там вот сколько людей там есть, и все занимаются какими-то своими там сервисами, да, И все равно даже вот даже в таком коллективе все равно есть вопрос, ну, какие-то там связанные с тем, как обменяться каким-то там стеком технологий, используемых там фреймворков. У нас вот, говорю, там до недавнего времени даже там в сишных сервисах было несколько вариантов и логирования используемых, да, пока мы вот как-то потихонечку вот все же не пришли, ну, чтобы использовать уже готовый там один, там, не знаю, одну систему логирования, одну систему конфигурации, а так, да, куча людей, ну, как бы там пришел человек, вот он привык там у себя где-то использовать одно. Ну, он его прикрутил, да, оно работает, вопросов нет. Но вот как-то коммуникация все-таки важная штука, очень важная.
Да, не всегда, конечно, удается расшевелить. Тут, правда, есть небольшое требование к людям с моей стороны по выступлениям. Сейчас чуть позже расскажу.
Давай.
Это, оно связано с чем? С тем, что у нас уже довольно приличное время существует система грейдов, введенная в компании для разработчиков. Также в один момент уже возникла необходимость его ввести, чтобы ну, даже ребята между собой понимали, кто кем является. Потому что коллектив растет. Вот. И у нас в этой системе есть на данный момент три грейда. Ну, вне грейда есть стажеры. Вот. Есть первый грейд разработчика, дальше второй ведущего разработчика и третьего такого технического руководителя или архитектора. Три уровня. Вот. И у нас требуется пройти аттестацию для того, чтобы перейти на следующий грейд. Там идет беседа либо со мной, либо просто свыше, с разработчиком более
высокой категории.
Да. И там много моментов мы обсуждаем. Там, во-первых, предварительно собираются все оценки, показатели по проектам, на которых участвовал разработчик. Вот тот, кто должен проводить аттестацию, он у руководителя этих проектов спрашивает, как себя он показывал, все ли там было окей, либо ли какие-то проблемы. Потом с самим разработчиком уже на аттестации обсуждает, там, что он думает, там проблемные проекты, может обсудить, выяснить, что там с его точки зрения было не так. Там же оцениваются компетенции. Это у нас есть определенные тоже требования к разным уровням грейда. Вот это тоже такая работа, поддерживать его в актуальном состоянии, это перечень компетенций, которые, ну, потому что технологии меняются. Вот, и то, что там было год назад, оно уже сейчас может быть отчасти не актуально. Вот. И еще мы для себя личностные качества человека оцениваем. Ну, как он, насколько он в команде хорошо работает, вот, насколько аналитический склад ума, насколько он может сам декомпозировать задачу, продумать ее, насколько он самостоятельный, может что-то уточнить, такие вот моменты. Вот. И оцениваем еще активность. Это вот как раз одной из активностей является митап. Вот у нас для второго грейда, для второго и выше, ну, обязательно требование, как минимум, одно выступление на митапе.
Ну, одно выступление, в смысле, в год, да, или в какой-то период?
Ну, с учетом того, что он еще, в принципе, проходит только полгода, то пока...
Пока просто, в принципе, да, что должно быть. Ага.
А там, да, наверное, и раз в год. Ну и мы вот по всем ребятам дальше фиксируем результаты и руководителей проектов, пишут свои отзывы, и аттестующие, и ну, когда уже команда под 100 человек, ты уже ну, банально не помнишь про всех и все, кто у кого каких сильные ну, качества.
Безусловно, да. Приходится ну, вот, кстати, вопрос делегирования, так сказать, там полномочий, да, и ответ, неких там зон ответственности, тоже такой очень интересный вопрос. Потому что когда вначале ты вот контролируешь все там, вплоть до конкретной там строчки кода, до конкретного операнда, да, а дальше вот начинаешь заниматься более такими, там, скажем так, руководящими какими-то вещами, там, ну, административными, и уже все, уже вот код не пишешь. Вот, кстати, интересно, как ты пережил это? Это же такая, в принципе, травма, понимаешь, что ты вот писал все, там, код-ревью всего, а потом вот в какой-то момент все, но нет у тебя на это физически времени, и вот приходится как-то внутри себя немножко что-то такое перебороть, переломать, что ну все, ну вот, вот он вроде бы вот примерно же в последний там код-ревью проходил, вроде и пишет, типа, ну пусть вот теперь он этим занимается, и так немножко отпустить, что называется, знаешь.
Да, да, понимаю. Ну, ты знаешь, еще помогает, если хорошая команда, и ты видишь, что они нормально работают, у них все получается, и ну, ты им все больше и больше обязанностей отдаешь. И это как-то естественно получается. А вот эти вот мысли, они обычно возникают, когда вот у тебя есть в команде какой-то человек, но вот он слабый, и он постоянно ошибки там делает, или код косячно пишет, и думаешь, вот проще самому написать сейчас, чем вот тут уже пятый раз замечание писать. А вот в таких, да, случаях, конечно, это возникают уже такие мысли. А в остальном уже все зависит от команды, да. Если она выстроилась, то это попроще.
Да, но вопрос выстроить тоже, это так сказать, тем более в силу там, когда у нас там человеческие ресурсы, это самый такой дефицитный вообще элемент, и, конечно,
да, не просто всё. Да, но мы на эту тему, конечно, много обсуждаем, на самом деле много времени тратим, ну, я имею в виду так, среди руководителей, среди топов, так скажем, вот по поводу людей, не только с точки зрения разработки. И,
да, в любом направлении.
Да, да, да. Просто организационные вопросы, условия там, труда, насколько ему комфортно, там, а что-то, может, еще надо. Да, это очень много мы обсуждаем. И постоянно пытаемся понять, чего же не хватает. Бывает, ну, в смысле, не бывает, а в принципе разработчики такой народ, что они редко что-то сами говорят, и нужно догадываться, что что-то идет не так, им что-то не нравится. Это вот проблема на самом деле есть небольшая.
Ну, как бы, да, вот все-таки вот эта склонность такая именно, что по большей части там программисты это там интроверт, она в принципе имеет право на жизнь, ну, потому что реально как бы вот ты там ушел в код, сидишь там, наушники надел, да, включил там любимую музыку, и в принципе вот все, что в округе происходит, тебя там не особо интересует. Ну, я имею в виду, все-таки, как ни крути, вот по статистике, там по опыту, да, больше программистов именно таких вот. Ну, никуда от этого не деться, конечно. Но, тем не менее, у них тоже бывают какие-то проблемы, и они, да, не всегда, конечно, идут на такой прям вот открытый контакт, что сразу рассказать про нее, и, в общем, надо иногда действительно как-то еще найти подход.
Да, верно.
Ясно. Ну что, слушай, Ильяс, мы, по-моему, с тобой так уже, знаешь, за 2 часа перевалило.
Ничего себе.
Да, побеседовали, время пролетело незаметно. Давай, наверное, потихонечку закругляться. Если в конце хочешь что-нибудь сказать, там, не знаю, пожелать интересного слушателям, то самое время.
Да, в целом нет. Спасибо, что слушали.
Ясно. Что, друзья, да, действительно, спасибо, что слушали. Если у вас какие-то есть вопросы, комментарии, замечания, смело пишите, комментируйте, обратная связь. Еще раз подчеркнем, что она очень важна для нас, для подкаста, для гостей подкаста в том числе. Вот, так что слушайте и до новых встреч. Все. Тебе еще раз спасибо большое, что пришел. Довольно оперативно, кстати говоря, скажу, что вот этот раз у нас так получилось. Вот.
Собраться. Спасибо.
Да. Все. Всем счастливо. Пока-пока.